Итак, три вечера мы с вами посвятим теме денег. Стараемся проанализировать это с самых разных точек зрения, но главным образом, как принято говорить, через призму священных писаний. И семинар у нас называется «Откуда берутся деньги», но по распорядку трех вечеров, которые мы проведем вместе, мы рассмотрим тему «Откуда берутся деньги», куда они деваются, этим мы будем заниматься завтра. Те, кто думает, что знает, куда они деваются, сразу должен вас разочаровать. У вас неполная информация. Мужчины, которые пришли сюда со своими женами, говорят, мы знаем, куда они деваются. В ту, которая сидит рядом, они все деваются. И третий вечер мы с вами будем говорить о том, что делать, когда они не берутся. Или что делать, когда они очень сильно деваются. Вас устраивает такое расписание? Итак, давайте обратимся к источнику, чистому источнику ведического знания и посмотрим, каков же взгляд древних текстов на понимание денег. Древние тексты говорят, что самый устойчивой валютой, самым надежным капиталом, вообще известным на протяжении миллионов лет, является особенность состояния, которая называется пурва-пунья. Пурва-пунья означает совокупность всего благочестия человека. То есть то, что человек совершил благочестивого, это все является капиталом, который так или иначе воплощается как различные блага его жизни. То есть деньги или материальное благополучие, про гривны не сказано в древних текстах ни слова. Ни слова. Про евро ни слова, про доллары ни слова. Деньги. Второе, есть анекдот такой в грузинской школе, говорит, «Гиви, мальчик, скажи, отгадай загадку, маленькая, зелененькая, но не деньги». $5, учитель, правильно, садись. Самое интересное, что по определению вет, $100 тоже не деньги, и 1000 тоже не деньги. Большое зелененькое тоже не деньги, гигантское зелененькое все равно не деньги. Это просто, как мы это говорим, денежный эквивалент. Да? Так вот, у нашего благочестия есть 4 основных эквивалента. Первое – материальное благополучие, которое мы, конечно, склонны пересчитывать на деньги и успокаиваемся тогда, когда у нас много этих бумажек или сигнала цифрового на мониторе. Да? Циферки побежали, электронный сигнал побежал, 1-0-1-0, есть сигнал, нет сигнала, есть сигнал, нет сигнала. Я богат. Да? Вторая составная – это здоровье. Третья составная – это знание. Знание о счастье, в первую очередь. Не просто знание. Знание о чем-то. Сознание может быть, вам может казаться, что вы получаете знания, да? Например, те, кто здесь учился, здесь никто не учился, это не учебное заведение, да, это министерство было, но те, кто сидел в учебных заведениях, в аудиториях в свое время, когда вы учились, сейчас учитесь, вы были уверены, что вы изучаете знания, правда? Оказывается, вы изучаете либо вообще бесполезные вещи, либо в лучшем случае просто изучаете деньги. То есть образование мирское не попадает вот в эту категорию, друзья мои. Вот это не то, что вы изучали. У вас этого нет. Ну, то есть в связи с окончанием вуза этого нет. Вы изучали вот это. Деньги. Вот этого. Понимаете? Вы изучали деньги. Потому что идея-то не была, как стать счастливым. Идея была, как оплатить счета Укрэнерго или там за отопление считать коммунальные услуги или как. На что сходить в магазин, в Ашан, в Сельпо. Поэтому очень важно эти категории четко понять, что деньги представляют благополучие, то, что позволяет человеку существовать, не испытывая каких-то сложностей, трудностей в жизни, лишений, голода, и не видеть того, что эти лишения испытывают близкие люди. Здоровье, знания и четвертая составная – это любовь. Каким образом получается? Мы немножко опередим события и поговорим о том, откуда берутся они все-таки. Откуда они взялись у вас? Вот
У вас есть деньги?
Я знаю.
Настоящее благочестие всегда есть.
В конце концов, если у человека,
если даже у человека нет денег, он всегда может, или у него мало денег, он всегда может пожертвовать одним из этих трех и получить хоть какие-то деньги. Например, сейчас не все люди сидят здесь, не все, или даже не десятая часть, не сотая жители Днепропетровска сидят здесь. Это означает, что
вы пришли сюда за знанием, а что остальные люди сейчас делают?
Или зарабатывают деньги, или отдыхают после того, как зарабатывали деньги. Немногие, может быть, строят отношения или как-то проводят время с семьей, это любовь, или занимаются своим здоровьем. Поэтому нужно знать, откуда они у нас взялись. Есть один большой, как бы, секрет того, что деньги, которые мы получаем в этой жизни, практически никакой связи не имеют с вашими усилиями в этой жизни. Плохая новость. Хотя нам о ней говорили уже несколько тысяч лет. И вообще эту мудрость называют буддийской, значит, по крайней мере, несколько сотен лет, тысяч лет. И буддийская мудрость гласит, что мы сегодня пожинаем плоды прошлого и создаем плоды будущего. Идея о том, ну я имею в виду в этой жизни, идея о том, что вы сегодня пожинаете плоды сегодня, не отражена ни в одних писаниях. Что материальными усилиями имею в виду, что совершая усилия для получения результата, результат всегда получается в далеком будущем. Вы говорите, ну мы же получаем результат, мы же ходим на работу и получаем зарплату. Я говорю, самая большая из иллюзий, известных в этом мире. То есть писания говорят, что человек должен избавиться от иллюзий. Какая самая большая иллюзия? Люди говорят, ну, самая большая иллюзия – это то, что мудрые говорят, да, что я считаю себя этим телом, а я на самом деле не тело, я душа, я сознание, да? Я не тело, я душа, говорит народный фольклор, жизнь прекрасна, хороша. Да? Поэт народный сказал. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Это вам не очень понятна эта иллюзия, хотя я сказал, что иллюзия, говорят, ну, как-то все равно же мы пойдем домой как женщины и мужчины, как матери и жены, правильно? Мы не пойдем домой как души, и в сельпо нам ничего не дадут, если мы скажем, жизнь прекрасна, хороша, я не тело, я душа. Насыпьте-ка мне апельсинок и бананчиков килограммчик 200. За так. Душевно просто, душевно мне их. Быстренько это забудете. На самом деле, целые сложнейшие духовные практики, требующие огромной концентрации, существуют в мире, данные святыми и мудрецами, и святыми мудрецами, который направлен на то, чтобы каждый день помнить, что я не тело, я душа. То есть не так просто. Я вам объявил, мы такие пошли, все духотворенные. Но есть более практичный, как бы, более практичный подход к пониманию иллюзий. Мы сегодня пожинаем плоды прошлого и создаем плоды будущего. Если вам мерещится, что вы своими усилиями в настоящем создаете плоды в настоящем, у вас очень большие могут быть сложности. Знаете почему?
Смотрите, как это работает, люди.
Я предлагаю усилия. И по моей судьбе синхронно просто вам приходят деньги.
1982 год. Я приложил усилия. Я закончил вуз, получил диплом инженера, устроился на ЮМЗ, да?
Устроился на ЮМЗ. И стал, как молодой специалист, получать хорошую зарплату.
Я приложил еще больше усилия. Защитил кандидатскую, ввел свои какие-то рационализаторские предложения, сделал, это повысило эффективность производства, и я стал получать большие деньги. Я приложил еще усилия, вступив в партию, возглавив там партийный комитет, что, в общем-то, поднимает статус и возможности, и поднимало раньше. Так, это все усилия. И денег стало еще больше. Наступил 90-й год. Я попытался прилагать те же усилия, я попытался прилагать их в сфере рационализаторских изобретений, ноль результата. Я попытался прилагать по партийной линии, ноль результата. 92-й, 93-й, полный крах. Люди прилагают усилий, результата нет. Дальше что происходит с людьми? Это последний раз такое видели совсем недавние годы. Люди начинают медленно сходить с ума, то есть сходить в депрессию. Почему? Потому что они не видят соответствия между усилиями и результатом. А почему они его ждут? Потому что когда-то синхронизировалось, когда-то так нравилось вам, что прилагают, приходят прилагают, приходят. Знаете, кто самый большой избавитель от этой иллюзии в жизни мужчины?
Женщина.
Самое интересное, что настроение женщины часто бывает, женщины, не открою большой секрет, вообще никак не связано с настоящим. Но я имею в виду с происходящими событиями, правда? Смотрите. Мужчина, который утвердился в идее, что я прилагаю усилия, достигает результата настоящего. Он занял пост, он заработал денег, он продолжает их зарабатывать. Он чувствует, что он уже готов к подвигу для своей прекрасной леди. Он встречает женщину, и он прилагает усилия, чтобы сделать ее счастливой, и она счастлива. Он прилагает усилия, чтобы сделать ее более счастливой. Он покупает ей что-то еще. Он делает ему. Он прилагает еще усилия, и в этот день она становится несчастной. На его глазах. Не понимая, что происходит, думая, что существует прямая связь между усилиями и результатом, он прилагает еще больше усилия. Женщина чувствует себя еще хуже. Независимо от его усилий, просто потому что пришло время чувствовать. Очень серьезная психологическая проблема в семье. Пока мужчины не поймут, что усилия и результат не связаны во времени, сохранить семьи будет очень трудно. Потому что что, когда мужчина приложит усилия, а увидит, что реакции нет, что женщина находится, она раздражена или она находится в унынии, да? Это свой цикл, цикл женской природы, то либо женщине придется себя уродовать и всегда исполнять бодрость. Но он же делает, как же его разочаровать? Год пыталась его не разочаровать, два пыталась быть всегда в хорошем настроении, три пыталась. Потом вам впало в такую депрессию, что вообще ни жить не хочу, ни работать, и любви не чувствую к этому человеку. Да экспериментирует, понимаете? Когда женщина подавляет прошлое, которое приходит в форме настроений, в итоге она не может прийти в связь с настоящим, понимаете? Стоит вам начать подавлять прошлое, то есть думать, дура какая-то, чего-то у меня настроение такое плохое. Муж же старается, человек такой хороший, работает. Я вокруг посмотрю, такие, как мой муж, поискать надо. А у меня лицо кислое, настроения никакого нет. Ну-ка приободрись, ну-ка соберись тряпка, женщина себе говорит. Соберись тряпка. И тряпка собирается раз, тряпка собирается два, тряпка собирается три, все фигуры на месте замри. В итоге она не чувствует любви к мужчине. И мужчина, если мужчина не поймет этого, ну, не поймет, в чем состоит эта иллюзия, в том, что мои усилия текущие не связаны с текущими результатами, мои усилия в настоящем приводят к результатам в будущем. А те результаты, которые я сейчас получаю, они идут из прошлого. Когда человек благостный, он как в настоящем старается быть счастлив, делает все, что в его силах, и тогда его будущее автоматически становится светлым. Если он пытается достигать плодов в настоящем, он уничтожает будущее. Как мужчина пытается достигнуть плодов в настоящем на этом примере? Он говорит, я работаю, и есть результаты. Я беру деньги и несу тебе бестолковые, и все в доме всего хватает. Я же покупаю, мы же тут вот это, и в школу ребенок хороший ходит, и ты же вот платье у тебя наряды есть. Где результаты, он говорит, женщине? И женщина в шоке такая, точно думает, что-то со мной не так, вот он же работает, почему ему улыбаться не хочется? Потому что она не имеет дела с его зарплатой и с его покупками, и с его платьем. Она имеет дело со своим прошлым, пришедшим в форме эмоций. 21 век. Если это не понятно, друзья, очень тяжело будет не угробить свои отношения и трудно будет избежать того, чтобы ни за что обижать близкого человека. Когда мужчина начинает обижать женщину за прошлое, за результаты, пришедшие из прошлого, с которыми она ничего не может сделать, он начинает критиковать, он говорит, неблагодарная ты, я стараюсь, а им вечно мало, мужчина говорит, им вечно мало. Почему им мало? Потому что недовольны. Ну, идея наша мужская какая? Бросил, то есть бери больше, кидай дальше. Я нажал кнопку здесь, и Enter сработал. Я дернул рычаг здесь, оно поехало. Я нажал педаль там, оно остановилось, понимаете? Я принес деньги сюда, купил подарок, она довольна. Я купил два подарка, она в два раза довольна. Купил три подарка, она в три раза довольна. Купил четыре, она в депрессии. Начинают дергать этот рычаг. Эй, что там? Эй, в трюме! Полный филёк! Я капитан, как Жванецкий говорил. Мы же по охоту. Да? Давайте подтягиваемся, приободряемся.
Уголки губ вверх, а не вниз. Муж работает, муж достигает результаты. Где результаты, понимаете? Женщина чувствует, ее просто над ней издевается, над ней насилие совершает, понимаете? Не знаю я, откуда оно пришло. Я не знаю, откуда такие результаты странные, что ты делаешь в настоящем все правильно, а мне плохо. Вот 3 дня мне просто бесит то, что ты делаешь. Даже то, что ты принес, бесит. То, что ты подарил, что-то ведь со мной не посоветовался.
Хоть бы спросил, что мне нравится, понимаете, мужчина такой чувствует, что-то мне больше не хочется достигать результата. То есть вообще ничего для нее делать не хочется. Почему? Обиделся, понимаете, обиделся, что старайся, старайся, а тут вот такое отношение. А что, на кого обижаться-то? На кого обижаться, если между вашими усилиями и результатами связи никогда не было? Бывает, мужчине везет, он не очень большие результаты получает в жизни. Например, не очень удачно, не очень много зарабатывает, но ему повезло на жену. Да? Как это? Не везет мне в смерти, повезет в любви. Да? А ему повезло в любви. В работе не повезло, в любви повезло. Женщина довольно спокойно досталась ему. С хорошей судьбой. Ей из прошлого, в ее сердце все время хорошее настроение идет. Из прошлого. Она милая, спокойная, понимаете? И он живет, мало заработает, она спокойно рядом с ним. И хорошо, она его любит. Говорит, мой муж чудесно, он старается все-таки. Да нам и хватает того, что он зарабатывает. Но будет больше, я еще счастливее буду. Понимаете? А бывает наоборот, человек старается, старается, сколько не старается, женщина несчастлива, у нее период Сатурна начался. Хоть ты что делаешь, ей тяжело, она немножечко. И она чувствует, что рядом со мной изверг живет, знаете почему? Потому что он мне даже он не дает мне шансов на самом деле, не чувствует себя виноватой за то, что мне внутри тяжело очень. Он просто зверствует надо мной, он говорит, я делаю все, чтобы ты была счастлива, ну-ка быстро счастлива, бегом марш, счастливая. Прихожу, удивляюсь, ты уже улыбаешься. Примерно так. Потому что когда мужчина критикует женщину за настроение, он критикует себя за свою глупость. За то, что он не понимает. Плоды настоящего не связаны никак с усилиями настоящего. Они приходят сами по себе. Это очень важный вопрос, который надо понять никак. Ну а оглянитесь на последние 20 лет жизни Украины. Сколько людей здесь прилагали и прилагают иногда нечеловеческие усилия, чтобы как-то свести концы с концами. Приходит результат? Ничего не приходит. Или приходит такой результат, который приходил лет 20 назад за гораздо меньше усилий. Потом мы поворачиваемся и смотрим на других людей, которые вообще палец о палец не ударили. Ну, конечно, они делают серьезный вид, они так хмурятся, учатся. Головой вид такой, что они такие вот напряги, они кушают бутерброды, чтобы было похоже, что у них тяжелая жизнь. Ну, кушают на ходу, не спят ночью, спят по 3 часа, чтобы убедительнее было. И говорят, богатый человек, ему некогда, то есть он тягощен богатством. То есть считается признаком успеха, если тебе некогда поесть и выспаться, это значит, ты деловой, успешный человек. Смотри, больной человек уже в перспективе. Но воспринимается как дела я тут, поесть некогда. Что-нибудь там срубали, да, копиком запили, побежали дела делать. То есть мы синхронизируем, это называется синхронизация. Когда-то в детстве мои родители возили, как у вас на Украине говорят, в село. У нас нет села, у нас хутора. У вас тоже есть хутора. И к родственникам мы садились в автобус, классический львовский автобус. Я с умилением сердца смотрю проезжающие такие вот динозавры по дорогам с баллонами сейчас на крыше, да, такой классический вонючий львовский автобус, в котором бензином пахнет так, что девочек тошнило сразу же при том, как по крайней мере латвийских девочек, украинские, наверное, привыкшие. И вот, если вы помните и видели, мы недавно ездили тоже, у них есть такие поручни на сиденье, круглые поручни, да, передние сиденья, передстоящие, с прикрученными винтами. Вот это была моя забава на всю дорогу. Я садился и рулил этим. Оно очень было похоже на руль. Это был мой PlayStation 75-го года. С кнопками. Симулятор гонки. Да. Ралли там, что-то там. Вот и я ехал всю дорогу. Открывал двери, останавливал автобус, нажимал, поворачивал. Да. Поворачивал к остановке, отъезжал к остановке, закрывал, давал шанс. Все. Это было мое, чтобы не было скучно. Дети любят занимать себя. И я был уверен, что в какой-то момент я был уверен, что автобус едет, потому что я им управляю, это мои пассажиры, понимаете? Но в какой-то момент я засыпал, знаете, как я тебе прокачался. И к моему ужасу должна была произойти катастрофа.
Но автобус оказывался на той остановке без моего вот этого, понимаете, и без синхронных нажиманий. Поэтому, друзья, поверьте, но многие из наших действий являются просто синхронизацией просто. Вы сами поверили в эту синхронизацию. Вы верите, что чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем я поем сытнее. Чем я поем сытнее, тем больше я, лучше я посплю. И крепче, да? Чем крепче я посплю, тем буду веселее. Всех я победю. Бог пел. Это не, знаете, почему это неприятно признавать? Потому что вы долгое время записывали это на свой счет, на счет своих героических усилий. Но, друзья мои, если вы долго на свой счет записываете результаты, которые никакого отношения не имеют к вашим усилиям настоящим, это ваши усилия, это ваше благочестие, но не из-за того, что вы сейчас там ест 15 лет вот этими руками, все там, понимаете? В чем опасность? Когда дела пойдут плохо, из-за того, что результаты из прошлого перестанут приходить надолго или на какое-то время, у вас не хватит психических сил, чтобы выдержать шок. Почему я, молодой мужчина, это шок, который пережили ваши родители, многих из родителей, 20 лет назад. Почему я, молодой человек с образованием, который вчера был уважаемым, был руководителем предприятия или директором цеха, или специалистом высокой квалификации, сложного производства, редкого в мире производства, Южный машиностроительный завод, да? Почему я не могу сделать ничего? Жизнь вышла из-под контроля. Многие люди оказывались и оказываются в таких ситуациях на грани самоубийства. От чего? От несоответствия, от понимания, что вот они руки-ноги, а вот оно ничего нет. Еще хорошо, если жена чуть-чуть умеет язык за зубами держать в это время. А если не умеет, то тогда уже точно добьют тебя. Понимаете? Она тоже поверила, ты же ее убедил. Ты говорил, ты удачно вышла замуж, у меня все тут получается, все. Год получается, два получается, три получается. Потом на ровном месте раз тот же самый человек, те же руки-ноги, огромный опыт. Опыт еще появился за здесь. И ничего. И как справиться с этим? Сам создал свою шизофрению. О том, что едем, как я ребенком водил этот автобус, знаете? И сам потом в шоке, когда тебе надо повернуть влево, автобус по-прежнему едет туда, куда ему надо. Ты разочарован, что-то не складывается, вышло из-под контроля, потеря управления, понимаете? Один молодой человек в 90-е годы, это был знакомый моих клиентов, он 27 лет, сложное время, 90-е, правда? Он совершил самоубийство, раздобыл пистолет и застрелился, и оставил записку. Записку оставил, единственное, написал, жизнь вышла из-под контроля. Единственное, что он объяснил, свое отчаяние. Мужчины, когда они чувствуют, что жизнь вышла из-под контроля, что он не может обеспечить семью, что он не может по-прежнему получить то уважение или те деньги, которые у него есть, они становятся на грани разрушения, потому что для мужчины самое страшное – это неэффективность. Ничего нет. Женщины переживают неэффективность, они более в этом плане живучие. Женщины тяжелее переживают отсутствие отношений. Женщина может жить, как говорят, в золотой клетке, в идеальной, ну, в семье, где, ну, так называемой семье, где есть огромные достижения. Все супер там. Телевизоры с самой большой диагональю, джакузи, все супер. Но муж с ней просто не разговаривает, просто не принимает ее за разумное существо. Так называемый муж. Просто ее не принимают за объект, с которым можно вообще о чем-то общаться. Потому что о чем с ней говорить? Был анекдот, где муж приходит домой каждый вечер, стукает по столу и говорит, борща! Жена приносит, он говорит, кельки! Вообще больше сил, кельки. И так год за годом. Больше никаких разговоров. Борща. Кельки. И вдруг однажды жена не выдержала, и она говорит, ну что ты, Ваня, мы с тобой живем столько лет, только слышу у тебя борща и кельки, только одно, и тоже каждый вечер, ничего другого. Он говорит, а о чем с тобой еще разговаривать? Он говорит, ну не знаю, о чем-нибудь красивом, не знаю, об искусстве. Муж приходит домой, жена подходит, она говорит, Рембрандта читала? Он такой смотрит, не понял, говорит, нет, борща. Такие разговоры, если это объект недостойный нашего внимания.
Потому что у нас великие свершения. Когда женщина становится недостойной внимания, мужчины, честно. Ну, то есть, как бы не точно недостойной, а как бы есть и дела поважнее, да? Когда? В какой момент? Честно.
Когда очень важные финансовые вопросы надо решать, правда? Когда на работе сложно, когда там трудности в бизнесе, когда кредит надо отдавать. Все, женщины нет. У мужчины, говорится, феномен, один из психологических или психических феноменов мужского сознания – это тоннельное видение. Когда у мужчины появляются проблемы, его присасывает к перископу. У перископа даже резиночки такие сделаны специально под воды лодки, чтобы не видеть никого лишних, чтобы сосредоточиться. Ну, по крайней мере, в морской бой играли в своей юности. Помните, эти кораблики за 15 копеек там едут? Мужчина видит только вражеские корабли, он сосредоточен на горизонте, никого больше нет. У меня сейчас проблемы на работе, как такое могло случиться, как это так я влетел, как это они могли со мной так сделать? Жена говорит, дорогой, как они могли со мной так сделать, почему так, почему, все на ровном месте, все шло так хорошо, любимый, И все, вот это и есть кризис. Мужчина пытается решать кризис, он думает, что его усилия сейчас, они радикально решат ситуацию, понимаете? То есть, конечно, усилия должны быть, не вздумайте даже допускать мысли, что, ну да, женщины, да, многие мужчины понимают вашу философию, они ложатся на диван и ничего не делают, и ждут, когда по судьбе приходит. Нет, друзья мои, они не поэтому ложатся. Они ложатся, потому что они не чувствуют больше веры женщины. То есть, женщина, оказывается, заболела, переопылилась этой заразой. И она начинает думать, ну как вот мужчина, у которого руки-ноги на том же месте, где они и были, и голова такая же, как это он не может заработать денег? Он не хочет просто. А не хочет, знаете почему? Не любит больше. Супер вывод, молодец. И дальше женщина, за то, что женщина пустила эту заразу в свою голову, ей в голову приходит стресс большой. Ну, приходит в первую очередь мысль, что вот же дрянь-то получилось. Теперь мне все самой придется делать. И когда женщина понимает, что все теперь она лишена поддержки, только что она сама себе угробила эту идею, понимаете, только что у себя на глазах. Идея, что муж мог бы заработать, но не хочет и не любит. Но, конечно, она делает попытки показать ему, что первая попытка показать ему, что все-таки любить меня надо. И как это женщина вы делаете? Вы начинаете становиться очень хорошими женами. Потом вы выматываетесь. Сил больше нет быть хорошими женами, а он так и лежит. И следующий шаг. Надо начать его гнобить за то, что вы вымотались. Не удалось вдохновить человека, приложить результаты, какие-то усилия получить результаты. Надо его применить вторую меру устрашения. Пиление. Воротись, поклонись рыбке. Пока не перепилите его на диване. И следующий эффект. Мужчина от такого поведения женщины чувствует, что он не принят, что в него не верят, и что женщина находится в глубоком напряжении, но находится в напряжении. Мне все теперь придется тянуть одной. И хозяйство, и зарплату, и уроки, и стирки, и уборки. Она начинает метаться как психозе, просто на психоз начинает метание. Женский стресс очень активен, мы об этом говорили в прошлый приезд. Женский стресс – это значит активность большая, много делать. И когда женщина входит в такой стресс, вы цепочку отследили. Первое, она поверила, что усилия моего мужа связаны с результатами. Поэтому, если нет результатов, смотрите обратно, кто приучил к этой идее? Герой муж, да я вообще тебя, я ты без меня, да тут все, во, я же вас всех кормлю, да я вам все. Бам, судьба закрыла кран. Ну как, покормишь? Жена такая, ну да, я уже поверила, что ты мне, что ты нас не кормишь? Он говорит, что-то как-то не это самое. Да не хочешь ты просто. Хотел бы, давно бы нашел, понимаете? Все. И дальше в третьей женщине создает такое состояние психики мужчины, в котором даже если ему по судьбе будет положено какие-то возможности, он не может встать и протянуть к ним руку даже. Понимаете? Очень страшный эффект. Даже если судьба миновала, представьте, по конвейеру идут сначала плохие результаты из судьбы, такая вот. Конец улицы, в самую темноту уходит длинная лента, и по ней едут разные продукты из прошлой жизни. Вы представьте, что вы раньше жили, например, вы жили раньше в Латвии, и прежде чем уехать в Украину, вы
собрали себе несколько посылочек и стали отправлять. И каждый день собирали посылочку и отправляли. Иногда отправляли что-то вкусненькое, иногда ничего было, клали одни макароны, иногда забывали положить пустая, иногда туда запрыгивала кошка, и она там, или мушка, и она там. И тоже отправляли. И посылки были в дороге. Вы переехали в Украину, и вдруг вот ваши карманы, ваши результаты. Вы приходите на почту, и вы думаете, от того, что я прихожу на почту, мне дают то килограмм яблок, то конфет коробка, пару килограмм ящики. Вы же забыли даже процесс, вас это переклинило. Есть процесс посылки, вы забыли. У вас только есть процесс получения. Вы думаете, что вы получаете за приход на почту. И когда вам за один приход на почту дали 2 килограмма конфет, вы говорите, большое спасибо. Спасибо, думаете, как я круто пришел на почту. За второй приход вы приходите, что-то сегодня только сахара и пару яблок подвявших. Вы начинаете так смотреть на почтальон, что типа, в чем дело, я сегодня так же хорошо пришел. А когда там дохлая крыса приезжает, вы начинаете просто скандалить, недоумевать, то есть тащить эту через окошечко, как говорил писатель Зощенко, да, тащить кассиршу через окошечко за волосы начинаете, понимаете, от доброты и нежности к ней. Потому что не додали, я же пришел так же хорошо, как вчера и позавчера. Где конфеты? Она говорит, тут крыса только пришла. И мертвая так уже. Мы не виноваты, мы просто выдаем то, что приходит. Вы сказали, да дрянь, да какая, да вообще, да вы знаете, у меня такой опыт, да не вам. Все, я же на одном предприятии 50 лет человек приходит. Кончилось это время, друг мой. Никто его не кончил, оно кончилось. Да что вы, что это брызгаешь? Нет больше этого этапа просто. Он, может быть, будет. Он, может быть, наступит. Но он лучше наступит, если ты не будешь брызгать слюной. У тебя, по крайней мере, если у тебя прекратились достижения в жизни, когда у человека по судьбе прекращаются достижения, знаете, что самое важное, что можно делать? Важное, единственное, и единственное, что спасет. Сохранить, по крайней мере, отношения. Но нас, когда мы уже поверили в эту систему, две причины. Первое. Из-за того, что у меня больше нет результатов какое-то время, я начинаю либо себя гнобить, мужчина изводит себя, иногда даже заканчивает жизнь самоубийством, или есть вялые формы, мягкие формы самоубийства. Да? Мягкая форма самоубийства. Он чувствует, я неудачник, я ничего не получается, все это, видимо, так. Все во мне разочаровались, он даже не спрашивает, кто разочаровался, кто нет, он просто решает. Так? А второй сценарий, он начинает просто всех гнобить за то, что они не так себя ведут. Ну, неправильно себя ведут, или не поддерживают его, или нет, или свет не выключают в ванной. Я вот тут работаю, а вы свет даже не включаете. Здесь кризис кругом, а у вас все горит, я так что упахиваться вам должен. Начинает сам разрушать отношения. То есть два сценария. Когда человек столкнулся с проблемой, которая пришла из прошлого, а пытается решить ее усилиями в настоящем, у него не остается сил на то, чтобы спасти отношения. И он либо разрушает себя и свою психику и жизнь, либо он начинает разрушать отношения. И вот в этот момент, друзья, уже становится жизнь невыносимой. Жизнь мужчины, столкнувшегося с судьбой, она нелегка. Но если он любим, и если он чувствует тепло близких, поддержку семьи, вдохновение, они говорят, спокойно, мы не считаем, что ты не делаешь все, что можешь. Мы верим, что ты делаешь все, что можешь. Но мы просто знаем, слышали на семинаре, что даже тот человек, который делает все, что может, может не получать какое-то время никакого результата. Потому что между нашими усилиями сейчас и нашим результатом нет никакой связи, даже если кажется, что так оно и есть. И жена, которая знает это глубокое знание, это лучшая жена во Вселенной. Самый лучший способ выражения любви мужчине – это благодарить его за то, что он делает, да, если ему удалось сделать, благодарить его за то, что он делает. И что? Не замечать, не стараться не критиковать, не замечать за то, что ему сделать не удается, или если что-то получается у него сделать не так. Это самое высшее проявление любви женщины. Почему? А потому что в этом мире нет другой проблемы. В этом мире просто есть вот такое глубокое разочарование. Усилия прилагаем, а результата нет. Это одно из самых больших разочарований в этом мире. Самая большая иллюзия, что мы ждем результата. Но правда состоит в том, что результаты придут такие, как пришло время получить результаты. То, что вам по почте пришло, а не от того, как бодро вы прибежали на почту. Вам пришла крыса, вы говорите, вот же дрянь-то получилось. Видимо, тут народ недопонял. Видимо, приходить уже за конфетами сейчас нельзя. Сейчас надо прибегать за конфетами. Вы прибегаете за конфетой, там кило сгнившей картошки в следующей посылке. Ну, просто по времени, вот как посылали, так оно и приходит.
Вы уже начинаете злиться. Это что же это такое? Я же бежал к вам на почту. Я даже раньше просто приходил на почту. Это вот ностальгия по золотым временам, там, по советскому времени. Понимаете, вот на этом основана вся эта порнография. Да вы вообще, вы просто честно трудились, и все было. У тебя все было не потому, что ты честно трудился, а потому, что ты честно, честно складывал посылки в прошлой жизни. Вот там ты честно трудился, совершал пожертвования, занимался благотворительностью. Понимаете? Совершал аскезы. Вот как получается это пурвакунья. И результат шел. Но поскольку ты то совершал, то не совершал, то клал посылку, то не клал, так и посылки соответствующие приходят. 1975-1990 конфеты, сырки шоколадные, сливочное масло и так далее. 1990 сколько положил, столько мы тебе и выдали. То крыса, то опилок немножко, то пару яблок подрезанных, подгнивших. А что тут делаешь? Что положил, то и получаешь. Ну как бы. Логика, что послал когда-то, то тебе и тут приходит. Знаете, люди контейнер, люди собирают, переезжают, да, из страны. Сначала контейнер собирают, потом переезжают. Это офицерские семьи, да, помните? Свое детство. Уже приехали, уже учиться надо, да. А все ваши игрушки, пианино, короче, и все в контейнере. На новом месте, это бедные офицерские дети, да. А что ты пришла в школу без портфеля? В контейнере. Уроки музыки, надо уже к учителю ходить, а не на чем дома играть. А где пианино? В контейнере, идет еще. Знаете, советские железные дороги, там, пока все приедет. Вот я говорю, ну а чего вы загрустили-то? Где деньги-то? В контейнере, наверное, идут еще. Я говорю, ну ладно, не грустите, вы пока отношениями займитесь, дайте любовь друг другу. Придут, куда они денутся? Да? Чего же друг друга так гробить? Да ты, наверное, не положил в контейнер. Да ты сама, наверное, не положила в контейнер. А вообще был ли контейнер? Вот большинство людей такие, представляете, какую шизофрению? Люди смотрели контейнер, да, они служили, скажем, где-нибудь в Северном опыте, Мурманский день, да. Потом переехала семья офицерская на Украину. Они собрали там контейнер. И первое, они ждут контейнер. Потом долго нет, они говорят, ты не положила, наверное, что в контейнер. Жена говорит, я положила, ты, наверное, не положил. Может, мы не туда его отправили? Они говорят, может, кто-то другой живет на нашей мебели, на нашем пианино играет. И потом у них такая мысль вообще. А был ли контейнер? Ну, то есть вообще, есть ли судьба, представляете? Они думают, может, просто закон подлости. И все, просто не повезло, говорят. Я говорю, нет, вам повезло, просто надо чуть-чуть терпения. Все придет, продолжайте делать то, что вы делаете. А зачем что-то делать, если результата? О! Мужчина, который прилагает усилия и видит, что результата нет. Что он делает? Он прекращает прилагать усилия. И из-за этого у него результатов нет, потому что они не приходят из прошлого. А в будущем у него не будет результатов, потому что он не положил ничего в ящик из настоящего. Понимаете? Вот и все. Вот теперь разберитесь, к чему нужны усилия мужчин. То есть что, ничего не делать? Делать, но не для настоящего. Мы получаем плоды прошлого в настоящем и создаем плоды будущего. Все остальное синхронизация. Ну какая классная синхронизация, как вот здорово выглядит, правда? У нас в Латвии так здорово выглядит. Просто идет там, в бизнесе ничего, в торговле ничего. Пошел, взял кредит, набрал кучу рабочих за сумасшедшие деньги. Те побежали, те работают, тоже неквалифицированные. Сразу набрали на твою кредитную зарплату, набрали кредитных машин. И разъезжают. На стройку приезжают на Каене. У нас приезжал один человек на Каене строить. Представляете? Человек просто, ну такой, квалифицированный строитель, без всякой особенности там. Ладно, на Каене приезжает. Приезжает владелец проекта, который строится на Каене, и рядом строитель такой подъезжает. Тоже свой ставит. Там у одного кредитный, у другого купленный.
Ну вот началась такая игра.
И что же из этого может получиться? Ничего хорошего, конечно. Потому что это синхронизация просто. Это не значит, что пришли какие-то платы. Просто показалось, что я своими усилиями. И человек думает, да я там в бизнесе, смотрите. Смотрите, как у меня бизнес идет. Я под это дело кредит взял. Сейчас, правда, кредит пока еще не дается. Но я уже раскручивается со временем. И он, бизнес еще не раскрутился, но уже человек набрал кредитов. И потом раз, естественный бизнес, который мертв. То есть его делал человек совершенно. Церковно-приходская школа, 4 класса. Как бы, вот его образование в бизнесе, квалификация.
И вдруг раз, его бизнес пошел так, как он и должен был пойти. А как он еще мог пойти, подождите? Что-то сам придумал, взял фондовые деньги какие-то там, у кого-то Евросоюз, у нас Евросоюз, там туда-сюда, люди просто шиковали. Набрал странных людей себе персонал, и потом раз, бизнес не пошел. Так он и должен был не пойти. А в чем тут новость особенно? И вдруг понимаю, ведь я-то думал, он пойдет, а он не пошел. Кредит-то как отдавать теперь? Вот все, то есть все начинается, самые большие трагедии начинаются с этой иллюзии. Вам начинает казаться, что результат, это, который вы получаете, то материальное благо, которое есть, это результат ваших усилий в 2011 году, в 2010 году. А веды говорят, все уже разбито, у каждого из вас, вот сейчас я вас представляю, в зале вы такие сидите, как школьники, у каждого на коленках вот этот сообщающий сосуды. У каждого кого-то пополнее налито. До краешка, у кого-то на половиночку, у кого-то на четверть. Так, я не говорю, у кого не будет сидеть, не Олег Иванович. Так, женщина во втором ряду, у вас на четверть. Вас на четверть на лицо. У вас через край мужчина. Отлейте женщину чуть-чуть. В браке так можно сделать, на самом деле. Серьезно? Да, в браке мужчина приходит, говорит, я тебе отлить немножко. Да, пожалуйста. Брак, психика становится общая. Это налито в психику. Да. Общий уровень. Налил, а вы уж там распределяете дальше. Так мужчина делает, а так женщина делает жизнь мужчины. Итак, у каждого из вас вы сидите, держите и думаете, вот же дрянь, чего же так мало-то налило в прошлой жизни? Я говорю, конечно, потому что вы в прошлой жизни знаете, что делали? Пенсионный стаж зарабатывали. Надо было благочестие зарабатывать, пропугивать, жертвовать деньги. Благотворительностью заниматься, жертвоприношения поддерживать святых. Нужно было аскезы совершать, ограничивать себя, а не распускать себя, распускать с помощью денег. Понимаете? Вот у меня кредит теперь, все. Рабочим платим, у нас там баснословные зарплаты, тоже работников подвели, просто платили кредитные зарплаты, а потом, когда ударило, взяли всем и поурезали. И люди в шоке, они же тоже кредитов набрали под эту большую зарплату, надеюсь, что так будет всегда. А начальник... Он говорит, я уворезаю. Они говорят, а за что? Он говорит, это не мое дело. Поэтому мы смотрим, разглядывайте, пожалуйста, свой сосуд, сообщающийся сосуды благоприятной судьбы. Разглядите его, посмотрите, что у вас подольше. У кого-то из вас довольно толстая трубочка деньги. Вот все, жидкость у них находится на одинаковом уровне, это закон. Да? Но количество жидкости в каждом из сосудов не одинаковое, правда? Не одинаковое. В каком больше всего здесь, вот на этой схеме? А? Деньги. Это чей? Вы угадайте, это мужские сообщающиеся сосуды или женские? Кто? Мальчик принес или девочка его? Мальчик. Бабки главное. А если мы сюда любовь поставим к этому толстому сосуду самому, чей будет? Кто это? А говорит, чей сообщающиеся сосуды самый толстый день, самый толстый любовь? Девочка поднимает руку. Мою, это я. Мне отношения дороже, мне деньги не так важно. Деньги пусть муж зарабатывает. Вот у того мальчика толстый сосуд для денег, а у меня для любви. Так мы живем. Кто-то для знания. Человек учится, он академик, уже такой толстый, третий. Да? Третий сообщающий сосуд, он такой жирный у него. Он учится одну ученую степень, вторую ученую степень. Костюм уже у него пятую ученую степень, один и тот же. Но он ничего, он так мужественно держится, он академик. Зато у него знания, зато у него степень, зато он изобрел вот это. Но, правда, это украли и производят теперь в Японии или в Америке, но он изобрел, приятно думать об этом. Украли и там обогащаются, потому что у них сосуд денег жирный, а у него он тоненький. Зато у него сосуд знания большой. Да. Иногда семья очень счастливая. Семья, любовь такая, просто дед некуда, пара такая, супружеская, они просто любви, у мужа такой сосуд любви, и у женщины такой громадный, трубочка любви. И они этой любви так много, некуда деть, у них 10 детей родилось, от любви. Они позвали детей, чтобы любовь куда-то деть, но что-то с деньгами не очень, как-то обычно не очень. Они не замечают, они сами так хотели, но что-то не очень как-то, потому что все благочестие в любовь утекло. Поэтому у каждого из вас на руках сейчас сосуд, прибор, сообщающий сосуды. И дизайн каждой трубочки сделан по-своему. Кто-то здоров, поднимите руки.
Не бойтесь.
Да ну, подниму меньшую температуру. Не сгладят бы.
Стулья деревянные, постучите. Тупо, привезли, ладно.
Скажите, подбил нас лектор. Да.
Да, значит, у вас вы все в прошлой жизни трудишь нормально, дело, сидите здесь, не чихайте, все хорошо, поздравляю, так. У кого, кто женат и замужем, поднимите руку. Вот, трубочки потолще, остальные потолще, пока. Понимаете, то есть это наш дизайн, это мы так сделали, понимаете, это свобода выбора. И в них налита вот эта жидкость, туда наполнена, пурпурня, она заполняет. Смотрите, теперь внимательно на экран. Семинар «Как заработать миллион». Откуда берутся деньги? Дешевая версия, демо-версия, дешевая, совершенно никакого толку, но эффект огромный. Для того, чтобы сделать деньги, можете прямо по всей Украине начать путешествовать, давать семинары. Могу даже этот слайд подарить вам. Для того, чтобы просто в короткое время, там миллион за год или там еще что-нибудь, миллиард за год, неважно, получить... Как мы здесь говорили, быстрый миллиард, как получить? Просто возьмите, вот что вы хотите, вот наполните, пожалуйста, максимально, не доливать, залить нельзя, вот налили в прошлой жизни. Сделайте так, чтобы у вас денег стало немерено. Вот сделайте с этим прибором, что будет делать ваше движение, у вас в руках этот прибор. Я говорю, 3-4, сделайте, чтобы у вас много было денег. Ну просто не апеллит, они сообщающиеся. Раз, наклонили. Чик и миллионер, понимаете? Любви ноль, знания ноль, здоровье ноль и свобода где-то уже близко к ноль. Может быть, уже колеблется к ноль. Нет такого сосуда свободы, но может она быть. Супер! И больше ничего не надо. Просто откажитесь от семьи. Откажитесь от семьи. Не надо какой-то любви. Зачем любовь? Зачем женщина? Зачем время тратить? Женщина. Зачем ухаживание, там время тратить? И все просто. Хочешь, не хочешь, все. До свидания. До следующего, например, идем. Все. Все просто. Что там? Вкладывать, изучать, как женщин, как построить отношения. И женщины тоже говорят, ну где взять мужчин? Я говорю, если бы вы этим вопросом занялись бы хотя бы, а посвятили 1/100 тому времени, которое вы посвятили теме, где взять деньги в своей жизни, то есть где взять образование, где взять работу, 1/100 времени вы бы уже давно были бы самой счастливой женщиной на Украине. 1/100, вот сколько, 5 лет вы учитесь, 5 лет учитесь, да? Сессии, напряжение, переживания, по ночам, экзамены, практические работы, лабораторные, опять чтение, опять в библиотеке, сидим, зубрим, отвечаем, снова сдаем. 5 лет. 5 лет это по 200 дней минус там всякие разные, грубо говоря, это 1000 дней. Если бы хотя бы... Правильно я посчитал? 1000 дней. Да, 1000 дней. 1000 дней неуклонного, постоянного напряжения, экзамены, зачеты, постоянного. Если бы вы хотя бы 100 дней, 1/10 этого времени посвятили бы семье, каждый день постоянный семинар, слушайте семинары, вечером выходите, стараетесь знакомиться, так как это на семинарах, а не так как вам в голову приходит. Да? Куда идти? В клубы что ли? Это все, все ваши познания о том, как строить отношения, женщина 50 лет спрашивает. Да, в клубы, вам в клубы, в самый раз. Понимаете? Зачем же свое невежество еще обнаруживать? Если вы этот предмет не изучали ни одного дня, отношения, любовь, а все у вас наклонено в сторону знаний и деньги, или просто в сторону деньги? Что же вы удивляетесь, что у вас личная жизнь идет? Вы сами наклонили, прямо поставьте, сколько, ну, сколько будет счастья, столько и будет, сколько положено, по судьбе сразу притечет.
Но денег-то меньше станет.
Понимаете? Вот откуда берутся деньги часто. Они берутся из нашей глупости, они берутся из нашего здоровья. Они берутся из нашей жизни, которая разваливается личной жизнью, спрошенной жизнью. Они берутся из знания. Знание – это знание счастья. Знание – это не бизнес-менеджмент, законченный с дипломом или металлургический институт. Это знание о деньгах. Знание о счастье. Об этом вообще у людей даже не возникает никаких идей. Зачем это изучать? Что, делать больше нечего? Сидеть вечером какого-то странного человека, слушать его сказки, сказочки. Да? Зачем нам надо это знать? Тут же все понятно. Просто бери больше, кидай дальше, результат придет. Не докинул, кинь еще дальше. Возьми еще больше. Смотришь, посадили. перекинул, или не в того кинул, или кинул, но не туда попал. На Украине это просто. Возьмешь больше, кинешь, не дай бог, не туда, или не вовремя. Смотришь, уже за тобой приехали. Или звонят, тебе говорят: «Здравствуйте, вы конкретно не туда кинули». Кидать надо было по этому телефону.
Поэтому деньги берутся с нашего рождения, и в течение жизни мы можем увеличить, но принцип увеличения совокупности благополучия состоит в том, что человек совершает добровольный отказ и добровольное ограничение, налагает на себя аскезы. Дальше он совершает пожертвования, и он совершает жертвоприношение. К кому он обращается со всем этим, аскезы и так далее, в чем цель? Он обращается к тем, у кого есть деньги. У кого есть деньги? У высших сил всегда есть деньги. Чтобы прокормить маленькую козявочку на планете Земля, которая себя считает великим предпринимателем, у высших сил просто океан просто денег, понимаете? Только вмести попробуй. Это просто надо уметь попросить. Но мы-то не козявочками считаем себя, мы считаем себя великими предпринимателями, великими работницами, великими инженерами, великими продавцами, великими парикмахерами, великими учителями, врачами и так далее, понимаете? И поэтому в своем величии мы зарабатываем козявочьи деньги. Когда козявочка, она думает, что она сама заработает великие божественные деньги, и в своем козявочьем ковырянии надеется, что это произойдет, она получает козявочьи деньги. Потом, когда ей хочется побольше козявочьих денег, она наклоняет свой сосуд, чтобы побольше было. И у нее, у бедной козявочки, не остается ни любви, ни знания, ни здоровья, но есть деньги. Она одинокая, больная и лишенная всякого вообще понимания, где верх, где низ. И приходит на консультацию к психологу, говорит: я заблудилась, я запуталась в жизни. Я говорю, такие фразы звучат. Вот эта женщина, вот с такими сообщаешься, наклоненными сообщениями. Что ты запуталась? Вот, тут нечего запутаться, ничего нет. Тут все есть и ясно. Вот, в жизни у тебя ничего нет. Здоровья нет и все меньше. Любви и отношений нет и все меньше. И знания нет. Собственно, меньше некуда. Осталось только что, работа осталась. И то страшно, потому что больную, нелюбимую без знаний долго на работе держать не будут. Она пугает людей, пугает коллег и клиентов. Пугает, понимаете? Ну, невыгодно, ее уже пора как бы. Поэтому человек, который понимает, что в этом мире не я их зарабатываю, не я зарабатываю, мне просто милости выдают для того, чтобы я выполнил свои обязанности. Позаботился о других, поддержал тех, у кого нет средств, позаботился о тех, кто не хочет их зарабатывать. Женщина говорит: я не хочу ходить на работу. Муж говорит: хорошо, а я хочу. Ну, говорит, тогда сходи, заработай мои тоже. А мне положено по судьбе. Женщины боятся. Она говорит: пойдет мои заработать, а кто мотоцикл себе купит? Заработает мои, а потратит как свои. Да? По судьбе. Я дома останусь, он пойдет заработать. Или придет, выпендриваться начнет. Едешь, я начал зарабатывать, ты вообще дома сидишь, а я работаю. Ты ее деньги зарабатываешь, ты ее же деньги принес, и ее же за это гнобишь, представляете? Ты на шее сидишь у меня. Сколько ты будешь сидеть, выходи работать. Или еще одна шизофрения на тему денег. Мы не знаем,
заводить ли сейчас ребеночка. У нас пока с деньгами плохо.
А что, ребеночек у вас денег просит? Он просто, чтобы его любили. Что, мамина титька, что, денег стоит ему, что ли? По 50 гривен за подход у вас берут, что ли, на Украине? Мама прижала в любви к груди, и все, и кормит, она не просит денег. И он унесет. Или вы платите, или у вас как этот, как газировочный аппарат. Вы туда раз, 50 гривен, уехала?
55.
Кока-кола или там, это, да, капучино без сахара. Да? И ребенку молоко платить надо за него, правда же? Я сплачу свои кровные. Да нет, Господь Бог делает так, что у вас оно появляется, представляете? И дать его не составляет большого труда.
Мы не знаем, как ребеночка прокормить. Я не хотела нищету платить, поэтому аборт сделала. Я говорю: представьте ребеночка,
спрашиваете, вы вот уже ребеночек вырос, и вы его спрашиваете:
ты как, сынок, хотел бы, чтобы ты так не очень богато жил, поскольку у нас денежек пока нет, или чтобы мы тебя известью засыпали в саду, пристукнули известью? Ты как выбираешь?
Он такой: да, конечно, нечего нищету платить. Давайте, в саду известью. Что я мучиться буду?
Живого спросите. Но фокус состоит в том, что каждый ребенок приходит со своей судьбой. Иногда есть семьи, в которые ребенок приходит, и он же приходит с деньгами сразу. Видели такое? Видите, что это у него? После детского места пачка долларов вываливается. Мама такая, подожди. Раз, кучерка говорит, тут кому-то передали. Так думаете? Нет, конечно, никто такого не видел. Но интересно, что такие дети есть, они приходят сразу с деньгами. Знаете? Расскажу пример. У банкира, у одного нашего, ну, директора большого банка в Риге, родился малыш, он уже зрелый мужчина, у меня родился третий, по-моему, ребенок, мальчик. Он очень счастливый был, и это был очень благоприятный год. И друзья ему говорят, которые немножко сведущие были в астрологии, они говорят, сейчас очень благоприятный год, поэтому у тебя родился очень удачный ребенок. И поскольку Юпитер сильный сейчас, Юпитер был сильный, то у этого ребеночка, у твоего мальчика, у него, наверное, с деньгами это все в порядке. Странный текст, правда? Просто такое что-то мокренькое такое, знаете, родилось такое, ничего не видит, не говорит ни на родном, ни на государственном. Сам не может ничего, и он с деньгами, понимаете, такой пальчик и так такой родился. Такой, и цепь золотая. Не в рубашке, а в цепи родился. Новый вид удачных детей, рождаются в цепи. Он говорит, ну он так послушал, знаете, человек практичный, как вы такой, скептический немножко такой, думаю, да ладно, сказки. Интересная тема, забавная, но это как и страна на самом деле, вряд ли так оно все просто. Да, все от моих усилий же зависит. Вот, он такой думает, так как-то как усмехнулся, ну да, видел я этого благочестивого, богатого с голой попкой, да, когда только родился, сам в народах присутствовал, да. Друзья ему говорят, ты не смейся, он правда должен быть богатый. Ты пошел бы за него, пособие получил-то по рождению ребенка, пособие-то получил бы за него, для начала, чтобы понять. Отец такой, знаете, директор банка, короче, за пособием стоит там, с обеседом. Он говорит, да ладно, что я там буду ради $200 стоять там где-то позориться. Они такие, друзья так прикинули, да это там не $200. Он пошел в бухгалтерию. Посчитал, говорит, Мариночка, посчитайте, пожалуйста, сколько будет. Знаете, сколько ребенок получил по рождению? 48 тысяч баксов. 48 тысяч просто за то, что родился. Вот вам и рождение. Как он получил? Просто нечаянно с отца брали налоги, чайно или нечаянно брали, а он их исправно платил. Будучи директором банка, он получал директорскую банковскую зарплату. Из этой зарплаты, там, от своей деятельности платил хорошие налоги долгое время. Он был зрелый мужчина, у меня долго не было, ну, дети были и уже взрослые, долго не было детей. И к моменту, когда родился ребенок, чик-чик, $48 тысяч. Пособие, как процентное, так и налог, с налога, освобождение с налога, я не помню, как это бухгалтерски называется, финансово. $48 тысяч. Ну, отец, конечно, такой, спасибо, сынок. Но, поскольку друзья его уже на прицел взяли, ведь сперли бы детские деньги, да, наверное, растащили бы и потратили по-своему родители. Но друзья-то намекнули, говорят, дети, деньги-то ребенка вашего, сыночка. Ему вроде неудобно стало, знаете, он взял, положил на счет сыну. На счет положил. Так вот, мальчик сейчас писает просто в памперсы, понимаете, а у него 48 тысяч оборачивается при очень выгодных условиях, да, в одном из крупных банков. И каждый день приносит ему неплохие проценты, у него небольшие потребности. Он очень доволен. Каждый год капает немножко, 48 тысяч, он немножко капает. Он просто лежит, вау, играет с игрушками, покремушки, там, все, ползает. А, пурва-пуня крутится, понимаете?
Да. Ну, это там только, вот банан там.
Да у всех так, чтобы вот банан, просто по-разному налито. По-разному налито, как в армии, говорит, товарищ прапорщик, нам же в кашу масло положено. Прапорщик говорит, положено, так ешьте. Они заглядывают в бар, говорят, не положено, товарищ прапорщик. Он говорит, ну не положено, так не ешьте. Что у вас такие проблемы? Положено, ешьте, положены вам деньги, получайте их. Не положено, так чего вы гробитесь? Что же вы так убиваетесь-то?
Вы же так никогда не убьетесь.
Вот так, друзья мои.
Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Головную боль, в смысле. То есть, если человек начинает прилагать усилия, потому что съесть то, что ему не положено, у него начинаются большие проблемы. Вы поняли почему? Потому что сосуды-то сообщающиеся. А знаете, где они у вас сообщаются? Они в часах ваших сообщаются. Вот у вас на часах сколько циферблат, цифр, сколько? 12, и у меня 12, еще у кого? Есть варианты? 13, 17. Ну вот за сутки у каждого из нас два раза по 12. То есть у вас 24, у меня 24, у вашего президента 24, у его жены 24, у дворника 24, у ваших детей 24, понимаете? И никто не сможет это увеличить. Поэтому, когда человек пытается наклонить, то, конечно, в жизнь его приходит много денег, но время-то одно и то же, времени-то больше. Представьте, что богатому человеку, например, приходило бы по 48 часов на сутки. У вас народ попроще, по 24, средний народный стандарт суток. А у богатых по 48, поэтому они 24 часа деньги зарабатывают, а потом здоровьем занимаются, знаниями исследуют и отношения строят. Но беда-то в том, что они их остаются 24. Стоит вам сделать упор на одном, на работу, на дела, на бизнес начинает уходить по 12 часов. Поспать тоже надо когда-то, да? 7 часов, 6 часов, 5 часов, неважно, 20 часов в общей сложности. В машине по дороге туда-обратно, потому что живу здесь, а бизнес в Запорожье, так? Еще пару часов. В итоге у мужчины остается 1,5 часа. Это еще побриться надо, чтобы трубочку любовь, понимаете, как-то к ней подойти надо же. Побриться еще тоже время надо, понимаете? В результате на все блага, которые Пурва-Пуни вам дает, на здоровье, на знания, на отношения остается 1,5 часа. Вот вам и дизайн, вот вам и контроль своей судьбы. И кто смог проконтролировать свои сутки? Кто смог их расширить, увеличить многократно? Никто. Стало быть, если женщина все время гробит на учебу, ее молодость проходит, девушка гробит на учебу, она думает, что надо так, она вообще не понимает, что она делает. Ей так сказали, и делай. Будут деньги, будет все, что за идея такая странная, откуда, почему. Или кто-то занимается здоровьем, есть женщины, которые занимаются здоровьем очень сильно, там йога у них, там масса, это очень хорошо йога, но не в таких количествах, как иногда это делается. Весь день уходит на то, чтобы следить за своим здоровьем. И она такая здоровая и одинокая, и денег нет. Она говорит, а мне не нужно, у меня отречение. Ом. И такая счастливая. Не, ну выбор правильный, выбор собственный, да, но просто почему тогда претензии? Если вы подложили кирпичик под свои сообщающие сосуды, и они наклонены в одну сторону, то чего вы удивляетесь, что высохли три остальные? Ну как, это закон кармы. Закон кармы в чем? Закон судьбы, там, да, там эзотерика всякая. Никакой эзотерики, в 21 веке он яснее ясного. Это вот еще по Лазареву в 20 веке был очень сложный, а сейчас все очень просто. У людей уже рождается способность, появляется способность понять эти вещи, причем планетарно люди начинают, глобально начинают их понимать. Закон кармы очень простой. Есть действие, есть что? Результат. Нет действия, нет результата. Поэтому если женщина посвятила все время учебе, откуда у нее возьмется брак? Или если мужчина всю жизнь посвятил здоровью, откуда у него возьмутся деньги? Или если семья, так они устроены, они так решили. Они только культивируют отношения. Семья живет, чтобы любовь. Ну, нечего обижаться, что у них нет денег, как бы. Ну, естественно, конечно, как же все в одном. Вы говорите, ну как же к этому балансу-то привести так, чтобы все было поровну, правда? Да не надо никуда приводить. Кирпичик выньте просто, и все. И все само придет к тому балансу, который соответствует вашей природе. Денег будет столько, чтобы здоровье было соответственно столько же. То есть можно наклонить деньги так, в сторону денег так, что съесть вы сможете все, что угодно. Нет, рот сложить сможете все, что угодно за ваши деньги. А вот съесть не все, потому что печень уже не варит, понимаете? Поджелудочная сила, печень совсем на жиры реагирует, сразу болеть начинает, понимаете? Потому что все в денежке-то вытрепал, нервы все себе, своему телу, с тела измотал, и теперь купить можешь все, что угодно, а носить не можешь ничего. То есть там жмет, там это, тут живот вырос, не застегивается, да? Обувь только ортопедическую, да? Для таких вот пальчиков, да? Жевать не могу, потому что здесь болит, и мозг отваливается. Вкусно, но пожевать не могу. И проглотить не могу, потому что печень начнет болеть. Сильно жирная. Это история про царя, который сидел перед роскошным столом и плакал. И увидел просто там нищего, который идет, и нищий, который идет, и с удовольствием хлеб ест. Ну, как нищий, а крестьянин. Он идет, и у него все хлеб. Он с удовольствием, с аппетитом проголодался после рабочего дня. И он посмотрел на него, еще больше заплакал. Тут громадный стол у него, и он ничего не может с этого съесть. А там просто человек доволен куском хлеба. Почему? У него тело здоровое, печень здоровая. Поэтому мы можем, нечаянно зарабатывая одно, желая получить что-то одно, мы уничтожаем то в своей жизни, с помощью чего мы могли бы наслаждаться заработанным. Ну то есть, мало хотеть получить что-то, правда? Мало где получить просто деньги. Неплохо, чтобы они вас еще хоть как-то грели. Они просто на грелки уходили. На грелки и примочки. Понимаете? Чтобы они грели сердце, так сказать. Чтобы отношения улучшались, чтобы здоровье лучше. Понимаете? Но когда кирпичик подложен, и все наклонено в сторону денег. Бывает у некоторых людей, все у нас наклонено в сторону знания. Человек посвятился знанию, изучает знания. Ходит в одном и том же костюме все время, да, или там, у него практика духовная, это знание. Духовная практика – это знание о счастье. Это его выбор. Он говорит, там нет, в принципе, я признаю это, что я специально наклонил. Мать 10 детей говорит, мне некогда работать, у меня семья дороже. Муж говорит, да мне тоже хочется не умереть ради семьи, а быть семьей. Поэтому мы с деньгами как получается, но деток обожаем, и семья у нас дружная, понимаете? То есть каждый сам свой дизайн сделал еще с рождения. И если что-то чем-то вы недовольны, значит просто кирпич уберите, поставьте это ровно и все. И самое интересное, что здоровому человеку явно меньше денег надо. Я киевлян немножко обидел осенью, мне показалось, что я обидел, но они потом сказали, вообще-то вы правы. Когда я уезжал, я говорю, до свидания, славный Киев, город банков и аптек. Там нет ничего больше. Там вообще больше ничего нет. Там, ну, есть, конечно, там Крещатик, там соборы, это все есть. Но в основном город состоит, там, кажется, жилых домов уже почти нет. Или первые этажи точно там заняты. В каждом доме, почти, аптека и банк. То есть это означает, страна вся в долгах и все больны. Ну еще адвокатскую контору, чтобы еще все разводились успешно. И там брачный контракт. Три проблемы в мире. Проблемы здоровья, проблемы разводов, проблемы долгов. В отношениях разводы, в финансах долги и в сфере здоровья болезни, связанные с разными факторами от того, что люди просто несчастливы в конечном итоге. Поэтому город банков и аптек. Может быть, все богатые и больные. Ну, богатые в смысле, потому что много клиентов, много банков, правда? Все как бы богатые. Из банка выходишь, сразу в аптеку заходишь. В банке с кризис-менеджером поговорил, сразу в аптечку, она тут же рядом, соседний подъезд. Чик, соседняя дверка. В банк собрался, в аптечку зашел, принял успокоительного, пошел, поговорил там в банке опять, там выяснил, сколько платить, по каким ставкам, 30 лет или 40. Принял сначала, пошел, поговорил. Услышал что-то новое, зашел опять в банк, принял. То есть в аптеку принял. Так и живем, получается, так и живем. Поэтому ответственность на каждом человеке лежит за то, чтобы вынуть свой кирпичик и поставить ровненько. Вынуть кирпичик, успокоиться чуть-чуть. Здесь все нормально, здесь все уже сделано, все дизайнировано. Кто наши сообщающие сосуды наклоняет в первую очередь? Лишая и здоровья, и счастья, и возможности быть любимыми родителей. Дочь, мужчины приходят и уходят, а диплом, он самый лучший муж. Это вот эта вещь, понимаешь? Это тебя до конца жизни кормить будет. До чьей конца жизни неизвестно. Государство, вам нет, твой диплом никому не нужен, ни в одной стране его никто не понимает, его даже прочитать не могут, вертят, не понимают, где вверх, где низ. Да. Поэтому вот принцип, по которому мы получаем в жизни
благоприятное. И по такому же принципу в нашу жизнь приходит и неблагоприятное. И очень часто мы думаем, что побороть неблагоприятное нам нужны деньги. Мы разбирали с вами пример в прошлый раз, как мы боремся с этим двумя. Вы думаете, что если у вас будет побольше денег, то тогда вы сможете решить все проблемы в этом мире. Да, правда. Мужчины мне так и говорят. Да честно говоря, Руслан Ильич, не сами деньги просто. Мне деньги не надо, я не жадный человек. Просто они помогают мне решать проблемы. Мы очень любим решать проблемы. Мужчины обожают решать проблемы. До того-то решается, что отношений вообще не остается. Проблем нет и отношений больше нет. Говорит, у тебя есть какие-то проблемы? Жена говорит, нет, никаких нет. Все, я пошла. Все уже, никаких нет. Были, я тебе о них 20 лет пыталась сказать, теперь их уже нет, все. Говорит, хорошо, решили. Вот и решили, он говорит. Вот и порешили. Она говорит, нет, половину твоих результатов мне. Он говорит, вот же дрянь получилась. Еще результаты потерял. Итак, в этом мире мы решаем три вида проблем. Проблемы, причиняемые природными явлениями. Надо что-то рассказывать, подробности, примеры. Надо приводить в 2011. А раньше надо было приводить люди такие, что это такое? В санскрите называется адхидайвика клеша. Они такие, что это такое за пример? За проблемы, причиняемые высшими силами. Что-то мы не понимаем. Нету никаких высших сил. Люди, которые в Японии, они когда увидели эти корабли, несущиеся по улицам просто волной, просто судно пассажирское летит, короче, по проулку на тебя. Они говорят, да мы такого в 3D даже не видели. В 3D фильмах катастроф просто. Корабли волной несутся по улице просто на высоте третьих этажей домов. Просто какой-то ужас, кошмар. Все сразу поняли, упс, точно, есть такая сила, есть такая проблема. Понимаете, оказывается, есть такая проблема, как высшие силы есть, оказывается. Что можно решить с помощью денег там сейчас? Не очень сильно. Весь мир барахтается, что-то туда посылает, что-то пытается делать, а решить-то ничего нельзя, что высшие силы уже нанесли свой удар. И это не знаю, какое решение. Ну, впереди еще страшнее, потому что процесс пошел. Высшие силы, оказывается. Вторая составная, другие живые существа. В Египте вдруг поняли все, что живые существа могут причинять большие беспокойства. В Ливии поняли все. Раньше в других странах понимали, понимаете? Вдруг необузданные люди просто, необузданные и неуправляемые. Люди поднимают оружие, опрокидывают машины, поджигают дома там и так далее. Кидают камни друг друга. О, оказывается, отхибалтики. Но мы-то устроились нормально, у нас пока деньги есть, мы живем подальше от Японии и подальше от Ливии. Мы так вот равномерно, равноудаленно называется, поселились, да? И тут проблем-то не будет особенных. Ну, есть, конечно, кое-какие. Страшно здесь, страшно жить здесь просто, и все. А так тут все нормально. Это третий вид страдания, адхьятмика клеша, причиняемый собственным умом и страхом. Я как новости посмотрю, там Украина криминальная, или там Запорожье криминальное. Я в Запорожье, между прочим, тоже такой эксперимент сделал. Просто я хотел посмотреть Запорожье. Я там давал лекции, а выйти из дома некогда, консультации. В город приехал, думаю, дай хоть картинки посмотрю. А через плотину один раз проехал, думаю, ну надо подробнее посмотреть, как тут люди жили, что-то. Набираю Запорожье, да, Запорожье в Google забираю. У меня такой полный экран, весь экран. И на всем экране на слово Запорожье отзываются только одни картинки. Человек в черной маске с пистолетом на вытянутой руке. И статьи типа «В Запорожье начались разборки в стиле 90-х». Это все, что я узнал о Запорожье. И вот здесь мы живем, как вы живете. У нас там своя история, своя свадьба. Человек говорит, да, конечно, радиации здесь нету. Ливийских революционеров тоже нету, бунтарей. Но не знаешь, чем каждый день закончится тут, как все сложится, потому что не знаешь, кому что в голову придет. Да. Жутко как-то жить, новости посмотрю, как-то не по себе становится, руки опускаются. Поэтому мы думаем, что деньги там нужны для чего? Побольше деньги нужны. Не те, которые в ровных сосудах у нас аккуратненько, а побольше деньги, они нам для чего нужны? Чтобы побороть все эти проблемы. Чтобы дома не было холодно. Это высшие силы. Чтобы подальше от Японии. Да? Чтобы жить там, например, куда не дойдут мусульмане, когда начнется все. В сельской местности, вот в 70 километрах от Киева, туда они не дойдут точно. Никак. Как они туда могут дойти? Они же так далеко не ходят, они мусульмане.
свободный, куда хочешь дойдет.
Ой, я так все решил, здорово. Поэтому мне надо деньги, мне сейчас участок надо прикупить там. Сейчас надо поднапрячься, надо купить участок, потому что когда планета не беру, как за не берет все у нас. И все, понимаете? Высшие силы нас остановят с помощью гривен, планету не беру. Надо поднапрячься вовремя. Из Латвии люди планируют уезжать на Урал, потому что нужны деньги для этого. Чтобы дешевые выработки Урала, рудники этого бетона, чтобы там построить бункер. Такая идея. А с Урала мне женщина пишет, я была у одного батюшки, он сказал, что скоро будет война с Китаем, надо переселяться ближе к средней полосе и Европе, к нам, то есть. Такие едут, поезд латышей на Урал, от Нибиру. А навстречу им машут из вагонов уральцы такие. Привет китайцам передайте, говорят, когда будете бункеры строить. Вот это наша шиза, понимаете, 2019 год. Но на эту шизу нужны деньги. Большие деньги. Очень, на бункер нужны больше деньги, чем просто за отопление заплатить, понимаете? И чтобы переместить всю свою семью в центральную часть России с Урала, тоже немалые. То есть там как бы, ну это ни копейки стоит, понимаете? Вот нам откуда деньги, для чего нам деньги нужны? Конечно, нас волнует, откуда их взять. На грани 2019 года, понимаете? У нас серьезные проблемы, у нас действительно проблемы большие. По всем трем пунктам, особенно по третьему, беспокойство ума. Самое интересное, от ума трудно очень как-то деньгами защититься. Поэтому нужны аптеки. Ну и бары еще. От ума, но чтобы защищаться от своего ума, который с ума сходит, нужно большие деньги. Просто выпить мало, надо сильно выпить. Чтобы посмотреть, что в стране творится и что со мной могут сделать в любой момент. Очень трудно после этого работать. Надо сильно выпить, надо как бы так, да, и спать трудно. Два бизнесмена встречаются, говорят, как ты во всем этом живешь вообще? Один говорит, ты как живешь? Второй говорит, да я что, нормально? Нет, один говорит, я в ужасе вообще, я по ночам не сплю, мне все это мерещится, я думаю, а вдруг придут, а вдруг произойдет, а вдруг там то, а вдруг все. А ты как живешь? Второй говорит, да я нормально живу здесь. Он говорит, здесь нормально? Он говорит, да, нормально. Сплю нормально, сплю как ребенок. Писаю всю ночь и плачу только. Третий вид страдания. Писаться и плакать. Страдания от собственного ума и тела. Понимаете? И у нас есть идея, что нам нужны деньги, чтобы улучшить вот этот, ну, вокруг себя. То есть вот если у нас будет достаточно денег, много, нам очень они нужны, то вот тут, ну, у нас все получится. И древние тексты санскритские, они говорят, что в этом мире каждый человек желает достичь счастья и уменьшить страдания. Наклонить в свою сторону побольше денег и побольше убрать страданий. Делая для этого все, что в его силах. Все, что в его силах. Все. Даже уже больше, чем в его силах, разрушая здоровье, покой ума, семью. Все, что в его силах. Все. На самом же деле человек остается счастлив до тех пор, пока не начнет прилагать усилия для достижения счастья. Человек остается счастлив, пока не начнет прилагать усилия для достижения счастья. Тот самый момент, когда он начинает прилагать такие усилия, говорит древний текст, начинаются его истинные страдания. И нам кажется, что мы не будем решать все страдания. Мы просто, самое главное, нам защититься от природных явлений и других существ. Для этого нужны деньги. Мы все свои силы бросаем на то, чтобы заработать деньги. Так? И с помощью этих денег делаем маленькие поршеньки. Поршенек такой, поршень. Вот сюда вставляем поршень. Смотрите. Мы говорим, чтобы нам не встречаться с разными неразвитыми живыми существами, назовем их так, да? Нужно просто много денег и купить дом в хорошем, правильном месте, куда неразвитые не дойдут. Так? И где будет плодородно, где не выпадет радиоактивный дождь, и где не будет движения войск и так далее. Да? Мы решаем проблемы по-своему. Мы берем этот поршенек, это очень дорогой поршенек, вставляем его сюда и начинаем давить. Мы начинаем жидкость, это проблема, они тоже приходят. Совокупность проблем, которые должны прийти, они приходят в жизнь каждого человека, тоже определенного уровня, и каждый из сосудов своей формы. У кого-то, вот если, например, люди живут на Чукотке, угадайте, у них какой самый жирный сосуд? Природные явления. А другие живые существа, кто их видел, другие живые существа?
никаких страданий других живых существ. Супер место. Не то, что, не то, что Днепропетровск. Правда? Кругом снег, минус 40. Супер. Хорошее место нашел. Поэтому мы думаем, надо как-то от этих неразвитых защититься. Берем большие деньги и начинаем выдавать поршенек. Другие живые существа. Вот давайте начнем сюда давить водичку. Начнем эту жидкость наших положенных нам по судьбе проблем давить. Угадайте, где она окажется? Она либо приведет сюда, человек уехал. Смотрите, человек уехал, ему говорит, все, в этой бандитской стране одна женщина мне пишет. Я не могу делать бизнес в этой бандитской стране. Это она про Украину, простите, ваша соотечественница. А живет она, по-моему, в Испании. Вот. Но она и не в бандитской не может жить, потому что по типу тела не подходит. Там очень жарко, там очень сухо, там очень все. Понимаете? А от бандитской страны-то она уехала, а страдания природных явлений не может избежать. И как-то климат вот в Херсоне получше было, я как-то жила в детстве, как-то на ЮБК помягче. И только на лето. А зима так хорошо, помню, на саночках, Георгий, я... Так что ж ты загубила свою, эту самую, ну, свой баланс природных явлений? Взяла, выдавила все, получить большие деньги. Или бывает, человек уехал, и климат хороший. Говорит, у меня туда, где солнечнее, там, где не бандитская страна. Берем два поршенька. Два поршенька стоят, друзья мои. Два поршенька стоят, ого-го, чтобы выдавливать проблемы. Берем сюда поршенечек, вставляем, сюда поршенечек, вставляем. И начинаем упражнение. 3-4. Где все оказывается? Через край клеща, через какую трубочку? Просто фонтаном бьет, через какую? Собственное тело и ум. Как-то одиноко мне здесь. Нету родных никого, нету близких, ни подруг, ничего, пахота только в этом полицейском государстве. Например, Германия вызывает, видите, наши тоже соотечественники, которые туда уехали. Видите, как не дави, куда-нибудь да выдавиться, оставь покой. Оставь покой, подожди, ты не бегай, подожди, бункер не стой на Урале. Еще не знаешь, в какую сторону его поворачивать, в сторону Китая или в сторону Нибиру, или в сторону мусульман, или в сторону моря Балтийского, которое будет, Юрмала будет у подножия Уральских гор. Вот тебе и здравница. Да. Подожди, успокой свой ум, у тебя фонтаном бьет страдания из ума, ты перестарался, ты так... Дорешался проблемы, что у тебя уже у людей съезжает ум, понимаете? Они умы с ума сходят, потому что они решают проблемы, от этого их еще больше становится в голове. Они усилия прилагают, денег нужно все больше и больше, а беспокойство в уме все больше и больше. Поэтому оказывается, деньги, они берутся, бывают ниоткуда, просто как. Человек просто перестает это безумие, он перестает бороться так. Вот все я должен решить в этой жизни, тут 2012 год, здесь надо поднапрячься. Государство говорит, надо поднапрячься, впереди испытания, ну-ка по 70% быстро выложили. Нам нужны деньги, чтобы решать ваши проблемы. Ваши, это вам грозит другие живые существа, природные явления. Мы, государство, сейчас все это решим. Вам решили, так что все жители с ума не сошли. Да? Странные вещи начались. Поэтому разумный человек он понимает, что если он будет пытаться контролировать чересчур шизофренически свою судьбу, конечно, под лежачий камень вода не течет. Но знаете, где потом такие камни активные заканчивают свой путь? В тюрьме, в онкологии или в психушке. Что очень активный человек, он такой хотел победить все проблемы, ему нужно было много денег. У него ни семьи не осталось, ни здоровья, ни знания. А проблемы только увеличились, потому что в одном месте подавил, как поговорка русская, хвост вытянул, нос увяз. Нос вытянул, хвост увяз. Поэтому думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Мы сейчас делаем маленький перерыв, а потом у нас будет практическое занятие. Я покажу вам, где у вас деньги. Ну, то есть, как, откуда на это Пурва-Пуня берется. Не всем вам. Я прошу положить сюда несколько дат, ну, в перерыве, в записочке с датами рождения, координатами, датами рождения. Я выберу хаотично, друзья, лототрон, простите. Я уже все-таки предупреждал. Я не буду предвещать судьбу. Эти позиции все прописаны с рождения. Представляете, как смешно выглядит астролог, который 20 лет занимается этим. И люди такие думают, что будет деньги или нет, вкладывают куда-то, что будет интересно или нет. Там, что у нас звезды, там звезды, что там звезды-то решают.
Я смотрю на них и думаю, я, кажется, где-то их видел. В 60-е годы, 70-е был фильм «Волшебная сила искусства». Один из нескольких мини-таких новелл состоял. Одна, если вы помните, была следующий сюжет. Дети отправляются всем классом в кино. И когда начинается фильм «Неуловимые мстители», да?
Помните, да?
В разгар, когда уже там погоня, горячая, там скачут, и поезд, и мост горит. Помните сцена? Да, напряженно, неуловимый, сейчас там береги, там кто там, не знаю, не понимаю. И вдруг самый такой активный мальчик в классе, он говорит: «Поможем неуловимым! Ребята, поможем неуловимым!» Они достают рогатки, говорят, посреди кинотеатра, трубочки, там, заряжают промокашкой, рябиной, кто чем, и кто вот, там, бам, на мотинуку, пау. Наконец, какал был и говорит, нет, там не белогвардейцы были, там были банда какая-то, махновцы, не помню, кто-то там по сюжету. И бам, один упал с рогатки, на тебе, туда, сюда, пятое, десятое, экран закончился, следующая сцена в кабинете директора. И там такой, ну, юмористический фильм, как бы, директор песню такую поет им всем, типа. А что-то там, полотно в 20 местах повреждено, там, короче, ущерб кинотеатра нанесли, то есть они продырявили экран дорогой, там, весь свой, рябины его заляпали, дырок наделали, вот, но зато помогли неуловимым. Вот с нами происходит то же самое, мы это кино смотрим и думаем, это мой любимый герой, я сейчас ему помогу. Ой, есть. Когда не попадаем, думаем, да что ж такое, никак попасть в этот раз не могу. В его противника, понимаете? То есть мы синхронизируем свои действия и никак не можем понять. Фильма уже отснято давно. То есть просто, ну не надо. Умрет, представляете, вы смотрите, ну какой любимый какой-нибудь ваш фильм, который уже много-много раз шел, такое содержание напряженного, где где-нибудь угроза-то какая-нибудь. Да, точно. Вы смотрите «Штирлица» 32 раз и думаете, ногти кусает, думаете, разоблачат или не разоблачат, Блин, Борман. Гебель. Разоблачат или нет? Жена говорит, да мне кажется, не разоблачат. Ты не знаешь, еще непонятно. Классная семья. Дети скажут, ну вы даете. Мы тут последние, так сказать, от завтрака подказываемся, чтобы на интерактивные игры потратить, на компьютерные, онлайн. А у вас нормально, у вас и без этого получается. Вы играете в интерактив, то есть Штирлица все спасаете, понимаете? Или начнете подсказывать, например, в замешательстве, главный герой такой, скажем, вы смотрите «Матрицу», и там такой, не, он такой забегает, коридор такой, и мы уже не знаем, куда бежать, там сзади его преследуют, все. И вы так и подходите к микрофону, к этому, к динамикам телевизора, и говорите: «Направо, дурак, направо». Ну вы каждый день так делаете, фильма уже отснято, а вы что-то там подсказываете, что-то стреляете на самом деле. И человек, который знает, чем фильм заканчивается, ему смешно на самом деле. Убьют или не убьют, разоблачат или не разоблачат. Он такой, ну, я спать пойду. Ты чего, оставайся, пусть с ним его убьют или не убьют. Я говорю, я знаю, не убьют. Да ты чего, откуда ты знаешь, смотри, как все опасно. Так и вы живете. Рванет, не рванет, будет война, не будет война. Да все, отсняли уже давно, успокойтесь. Главное, сориентируйтесь, как хотите смотреть фильм. Можете так смотреть. Можете вообще не смотреть. Самое интересное, это мало кому удается, но таких людей называют святыми. Они говорят, мы спать пойдем. Вы смотрите тут эту чуму. Она, мне завтра рано вставать, мне желаю счастья всем надо. Поэтому, друзья мои, каков принцип? И у ваших деток, и у ваших жен, у ваших мужей, у всех есть что? У всех давно прописано, фильм отснято. Это фильм отснято, она, правда, зашифрованный кодек у вас, может быть, не работает такой. Может быть, там ЕПГ, там МП3, а у вас нету. Звук есть, а картинки нет, вы его посмотреть не можете. Вот так вот, темнота. Оп, появился формат. Кто-то может посмотреть фильм. Вот вам диск подарили, представьте, это диск «Ваша жизнь будущее». Все отснято про нее. Вы домой приносите, вам вставили темнота. Просто компьютер у вас 93-го года, конечно, темнота. Вообще не понимаю, чего ему засунули.
А вы говорите, брехня, вот видно, что брехню мне дали, ничего там нет про меня вообще, понимаете, вообще ничего. Я говорю, кодеки ставить надо, кодеки уже включать пора, 21 век, нельзя с компьютером, у вас Windows 93 стоит, вы что, посмотреть хотите-то? Пора Windows поменять уже, и тогда увидите, чип увидите, кто уже поменял, поменяли все, смотрим фильм, все, смотрим, как она отснята. Итак, что в этом фильме, что заснято, какой материал? У каждого человека на момент жизни, точнее на момент его рождения, есть зафиксирована карта определенная. Это состояние его психики. Это не планеты стоят, а психика так стоит. И в психике будут происходить определенные процессы с течением времени под влиянием движущихся планет. Да. И каждая территория из этих 12 вот ромбиков, квадратиков отвечает за какую-то сферу жизни. Например, первая вот эта, где сиреневая звездочка, отвечает за ваше тело, здоровое оно, больное, как оно зачато было, хорошо, плохо, папа постарался или так себе, после банкетика, да, немножко как бы, ну что-то так, пили-пили, потом что-то разошлись все, ну и как бы и получилось, жена говорит, ну получилось, да, что получилось, то получилось. Или папа молодец, может он моряк из рейса пришел и так дал жару, да, такой запал, это отчество называется, да. Красота, статус в обществе, успех, да, многие вещи по этому первому дому. А вот второй, который нас интересует, это дом денег. У каждого у вас есть, у ваших деток есть. Сколько вы не прессуете своих детей, ты бы маме уже мог деньгами помочь, тебе уже 18. А я говорю, а что с мамой такое? Она немощна, парализована, почему-то сын 18 должен маме деньгами помочь. Но он все равно как балда сидит в компьютере, лицо у меня. Я говорю, он потому и сидит в компьютере, потому что его достали маме деньгами помочь, маме деньгами. А кроме того, у него может быть очень слабый этот дом, и ему деньгами очень трудно помочь. Понимаете? Вот этот домик. Вот в этой карте очень сильно трудно помочь деньгами. Такая планета тяжелая, Сатурн стоит. Вот родился же человек с Сатурном. Это в 86-м году такое положение было. Многие люди имеют... Ну, не то, что у всех, кто родился в 86-м с деньгами плохо, да? А просто у некоторых людей рождено так вот выпадало. И тяжело заработать. Человек угробится, если будет работать. Просто угробится, и все, ничего не получится. Если он хочет угробиться, тогда он должен идти на работу. А если он понимает, что он хочет жить, тогда он должен придумать какие-то другие решения. Например, заняться бизнесом или как-то найти возможность деньги приработать. Да? Все такие люди, они только на работу уходят и сразу раз и гробиться начинают. И видно, им платят все меньше и меньше. В это время там шахты закрывают, они работают по полгода без зарплаты, просто гробятся. Такой синдром. Кроме того, есть еще один дом. Вот здесь, сейчас я покажу, сейчас. Вот здесь, внимание, вот здесь. Это еще одна территория. Из 12 аспектов карты астрологической, которая отвечает за деньги. Вот этот вот, салатовенькая звездочка. Это дом прибыли. В основном у человека приходят деньги через эти два дома. Но кроме того, оказывается, в карте еще можно узнать, посмотреть, не погадать, я вам говорю, не погадать. Вы сейчас подумали погадать. Как кто подумал погадать, сразу прошу вас, пожалуйста, остановитесь. Это не гадание. Это реальный научный факт просто. И он работает, проверено за 20 лет практики. Ни у одного человека, у которого были бы сильные позиции, я не видел бедствования и голода. И ни у одного человека, у которого были слабые позиции в этих двух зонах, я не видел, чтобы он роскошествовал. Или прямо обогащался, прямо вот так вот. Да? Есть, в конце концов, карты, астрологические карты великих людей. Вы изучите их просто, если у вас вера слабая в это. Изучите и посмотрите, сравните Рокфеллера карту и свою. Вы сразу поймете, как работает астрология просто, и все. Анасиса был такой миллионер. И, например, своего шефа или соседа. Да? Кого-нибудь из еще известных богатых людей, успешных, и, скажем, просто кого-нибудь из горожан, Петровский, или кого-нибудь из исторических личностей, которые были, может быть, разумны, красивые, не знаю, талантливы, но не богаты. Поэтому, в принципе, все прописано. Все, что положено заработать, оно уже заработано, понимаете? С рождения до момента смерти. Будете форсировать. Интересно, что количество заработанного определяет продолжительность жизни. Стоит заработать вам раньше времени, жизнь на этом заканчивается. Например, какой способ есть заработать раньше времени? Например, человеку не положен дом. Он положен ему только в 40 лет, 50, например, 50 лет, в 2032 году. Он такой думает, а что я дурак, что ли, ждать до 2032 года? Я его сейчас получу. Взял, приволок дом оттуда. Вместе с деньгами. Всю карму сгреб, вот такие большие грабли взял, закинул в будущее, свое будущее, понимаете, не мое. И сгреб 2011, приходит в 2025, что здесь так пусто-то говорит? У вас так называемые фермеры, есть фермеры, а есть так называемые. Они вот так вот с Украиной делают, понимаете? Он 4 раза засеял, урожай вынул, там этого как рапс называется. Рапса засеял, землю убил, а тот, кто придет в 2015, он на ней упираться будет, ничего не посеять, потому что изнасиловали матушку землю, понимаете? Вот точно так же человек берет свою собственную землю, свое будущее. Берет хрясь в кредит. Я говорю, а что в будущем будешь делать? Ты же все сгреб из будущего сюда. Ты все сюда сгреб. Человек такой приходит в будущее, а там вообще ни кола, ни двора, ничего нет, пусто. Ты всю карму сюда выгреб-то. Ну, поколесили на дорогих машинах. Ну, дома себе построили, попытались. Ну, еще что-то почудили. А что дальше-то будем делать? А, кризис! Конечно, кризис, потому что все хапанули себе, и в будущем осталось без денег, все остались. Каждый, не государство забрать, сами из своей судьбы выгребли в настоящее, ну и все. Надо же как-то же надо соразмерять, вам же Господом разложено там, знаете, на маршруте, как на маршруте. Вы бежите, у вас по плану, там остановись у сваленного дерева возле реки, там тебе будет сухой завтрак, да, или там будут чипсы, там будет тебе вода, вы бежите дальше. Да? А вы все сгребли, и теперь бегите без сухого пайка. Все, бежим. Все съели в 2006-2005. Теперь пока бегаем лет 7 без. А кто-то 30 лет. Банк, кстати, сообщает, сколько ты выгреб. Банк говорит, ты дом 2045 года получил? Или 2027 года дом получил? Он говорит, получил. Теперь до 2027 у тебя ничего не будет. Он говорит, как у меня зарплата? Ты ее нам принесешь? А за что вам принести? За то, что мы тебе доставили дом из 2032 в 2006. Ты не понял? За услуги, DHL, ТНТ. Мы тебе успех дали в 2005, мы тебе откуда его дали? Мы думали, а я думал, вы добрые дали. Фиг тебе мы добрые, мы из твоего же будущего выгребли и тебе же поставили. Но дивидендики сами сняли, понимаете? Кровушку-то мы твою, ну как бы, брали. Но тебе дивидендики отплатили от этого, все. Ты ж получил то, что хотел? Получил. Тебе не положено было это в 2006? Не положено. Оказалось, не положено. Вот теперь жди. Теперь жди до 2020, когда выплатишь кредит, и что-то будет положено. То есть компрессировать свою судьбу можно, вот так грабельками ее загрести в настоящее можно, только вот что с будущим делать? Землю на земле... Ну, люди-то, которые знают, на земле живут, они знают. Землю-то можно выжить, как лимон, за пару сезонов. Только потом плодородить она десяток лет не будет. Просто мертвая, сухая, пустыня, понимаете? Да в Украине. Мне люди говорят, вы представляете, у нас, говорит, в Украине такую землю. Это из нашей земли такое сделать, просто комы, глины и пыли. Это что с ней надо было делать-то, говорит? Едешь мимо дорог, люди просто даже не знаешь, говорит, едешь по стране, говорит, просто изнасилованная земля. Это в стране, в которой славится черноземом. Там пыли, песок, что урожаи нужны были крутые, нас же берем грабельками из будущего. Что нам там о будущем думать? Сейчас гребем сюда, понимаете? Поэтому у нас Господом очень все сделано аккуратно, все разложено на разных этапах жизни. Где-то больше, где-то меньше. Но постоянно как бы идет планета и заботится на самом деле о том, что приходило. Не пришло через ваши деньги, пришло через мужа. Девушка получала судьбу хорошую более-менее, потом раз... Она послабее стала. Зато включилась вот здесь. Вот этот дом, это деньги супруга. Деньги, приходящие через партнера или через мужа. Раз у нее этот дом включился, она замуж выскочила. Все, муж позаботился, пока у меня там ремонтик во втором доме. Потом смотрит, у мужа и жены дела не очень пошли. Они взяли ребеночка, решили, все родили. Все говорят, да вы куда нищету платить? Ребеночек пришел с деньгами. В вашей карте видно, что вот ребеночек, а второй дом это всегда деньги. И вот оказывается, простите, нервный тик у звездочек. Вот они, вот эта серенькая звездочка. Вот тут оказывается деньги детей, понимаете? Ребеночек пришел, все мало не показалось себе, 48 тысяч долларов. Папа родил, понимаете, положил на дивиденды. Он не претендует, говорит, папа, ты можешь брать, если что, если дела совсем в банке дрянь пойдут, все оттуда выгодят, бери с моего счета, мне пока не надо. Мне бы маме на грудь и поиграть чуть-чуть хотя бы, ну и тебя на ноге покачаться еще. А за это бери дивиденды, мне не проблема. Все, кушайте, живите, ребенок. Он говорит, вы же мне нужны, здоровые, взрослые. Мне по судьбе положены взрослые родители. Мне дано. Возьмите и ни в чем себе не отказывайте, говорит малыш, понимаете? Возьмите по чуть-чуть, и всем хватит. Все. Как у ребенка на спад пошло, раз, смотрите, дом прибыли заработал вот этот вот. Раз, какие-то возможности, проектики включили, семья опять на плаву, понимаете? А у нас же только одна схема, бери дальше, бери больше, дай, как это, кидай дальше. Докидалось до того, что красота ушла, возраст ушел, онкология пришла, миома говорит, привет. Я к тебе пришла, это ты мной заработала. Ты мной заработал. Денег много у тебя? Да, вот неси хирургу, гинекологу, пускай он там выясняет, это злокачественное или доброкачественное. Да игралась, да наклонялась.
Вот это вроде не так. Ну надо же работать, ну надо же не надо как-то жить.
Надо как-то жить, но не без здоровья же. Что же вы с собой делать? Что же вы так убиваетесь? Не убьетесь никогда. Поэтому астрологическая карта, она открывает эти возможности. Просто некоторых людей неизвестно время, поэтому, ну, например, неизвестно время. Вы принесли тут, дали, я составил, я говорю, это примеры, не надо их принимать. Слишком серьезно. Я не знаю, что за время вы мне дали, правильно или нет. Да, я старался скрупулезно вводить, насколько можно, данные, чтобы не ошибиться. И мы сейчас проанализируем несколько карт. Оказывается, это не просто теория, это живые люди, которые живут здесь, в Днепропетровске. Они имеют астрологические позиции уже с самого рождения, самые разные люди. Кто-то уже это понял, что у него с деньгами происходит на основе жизни. Кто-то еще не понял, продолжает упираться. Кто-то не пришел даже в соприкосновение со своей судьбой благополучия. Как в притче, когда к астрологу пришел один нищий, он говорит, бедный человек очень. Он говорит, я в ужасе. Скажите мне, я пришел подобрать благоприятное время. Есть такая практика, выбрать благоприятное время. Астролог говорит, для какого действия? Он говорит, хочу повеситься. Почему? Потому что так больше невыносимо. Вот, потому что дети голодают, жена бедствует, она меня пилит все время, денег нету, дом пустой, вообще голый. Я захожу домой, просто падаю на пол. После тяжелых трудов, чтобы как-то концы с концами свести, каждый день изнурен, поздно вечером, прихожу, падаю на пол, просто сплю, утром встаю с этого места, ухожу опять, чтобы какие-то крохи заработать для семьи. Астролог посмотрел его карту, говорит, вы говорит, очень глупый человек. Он говорит, почему вы меня так вызываете, мне и так плохо. Он говорит, потому что я вижу по вашей карте, ведь астрология такие вещи позволяла и позволяет делать, только нужен очень чистый характер, чтобы заниматься ей, что в вашем доме я вижу по положению планет. Предки ваши оставили сокровища, они закопали его, но не успели поставить в известность. То есть это хранилось как тайна, а потом тот, кто хранил тайну, умер внезапно. И поэтому никто не знал, где они. А у вас под домом огромное богатство на самом деле. А вы прямо в том месте, где вы ложитесь, падаете на пол спать. Вот на вытянутой руке под полом у вас сокровище огромное. И вы 20 лет тупо просто тяжело трудитесь и падаете снова спать там, где не надо спать. Там копать давно уже надо, а не спать. Поэтому вот так вот человек бывает живет, он как-то ерундой занимается, упахивается, а мимо жизнь проходит просто. Все остальные 12 домов, понимаете, если человек пришел на семинар с очень большим рвением, и его даже трясет от желания, да? Если вас при виде школы, вот это у острова, да? Знаете, бедный совет, да? Нет, если вас от жажды знаний, если там, или тебя от жажды знаний трясет при виде школы, заходи, тебе учитель обязательно нальет. Ну, знаний, в смысле. Жажда знаний, заходи, тебе учитель обязательно нальет. Вот если вас трясет от жажды знаний, где же взять деньги, значит у вас вся астрологическая карта, она усохлась до одного дома, а вся остальная жизнь проходит мимо, понимаете, у вас еще 12 домов, там здоровье, оно уже проходит мимо, дом здоровья. Сейчас я вам покажу, возьмем карту. Мы будем смотреть вот на эту только одну. Это слишком научно, чтобы всем вам изучать. Главная астрологическая карта, вот она. Так. И у человека есть дом здоровья, дом семьи, там что-то должно происходить, дом духовной практики, дом успеха, полезности людям, дом дружбы с друзьями, дом теплого общения, дом жилья, дом талантов и реализации человека каких-то, дом его особенных дарований, дом его навыков и каких-то вещей, которые, ну, как бы делают его способным, талантливым человеком, дом речи, дом молитв, дом высшего знания, знания о счастье, дом детей. Да? Человек говорит, меня интересует только один дом, можно мне обрубить все лишнее, можно мне карту из одного дома? Я говорю, какой выбирать? Дом денег хочу, все, остальное мне не могу. Поставьте. Или он говорит, вы можете мне поставить все планеты в один дом, что они там работают? Ну, все не могу, одна планета всегда, всегда фиги показывает, это планета Раху, Кету, они всегда против стоят друг друга. Я говорю, все не могу, одна будет, он говорит, давайте, я денег дам. Ставьте. И вы не представляете, если бы вы могли расставить планеты так, как вы хотите, вы свою бы жизнь адом сделали, если бы вы в карте расставили так. На самом деле вы так их и расставили, так как они стоят, это то, как вы хотели, чтобы они стояли. А что из этого получилось, друзья, вы уже по 10, 20, 30, 40 лет и больше пожинаете плоды этого не совсем разумного проекта. Итак, давайте посмотрим. Пожалуйста, вот пример карты. Человек, рожденный 29 мая 1973 года, не надо вскакивать, если я поставил другую дату или время не то поставил, нечаянно, я тут в судорогах пытался составить из этой всей горы записок и мог какую-то ошибку сделать, потому что я не прогноз же собираюсь делать, я пример рассматриваю. То есть спокойно, здесь не будет прогноза о деньгах. Вам, дама, в пятом ряду ведут большие деньги. Через... Обычно, когда я шучу, тогда сбываются все мои прогнозы, да, это точно. Начинаю прикалываться, один в один все прогнозы сбываются. Я даже ошибаюсь, сейчас уже в пятом ряду все такие... И раз всех мужиков, так, мужики отпадают, о какой даме говорил, о какой даме говорил. Может быть, нет, да? Идут большие деньги. Большие, но дурные. Итак, вот, пожалуйста. Человек имеет второй дом. В доме там находится планета Кету. Означает, что человек зарабатывает деньги с каким-то осквернением. То есть деньги приходят к ним с каким-то осквернением. Они вместе с собой приносят какую-то грязь, какую-то нечистоту. Вот этим людям копейки лучше на улице не поднимать. Я знаю, что это полная паранойя, что кто-то бросает копейки, чтобы скинуть свою дурную энергию, чтобы подобрали. Просто растяпы людей, все, у них гривны сыпятся, там эти десятки. Просто растяпы. А между прочим, шагать через деньги, это уже значит обеднеть. Мы будем говорить с вами о том, откуда берутся деньги. Ходить по деньгам, это безумие. Если человек видит деньги валяются, и он в страхе, что кто-то нагрузил негативной энергии, идет свободно мимо денег, они в грязи валяются, и он идет мимо. Знаете, Лакшми говорит так, это богиня денег, она говорит так, ага, в грязи, то есть не будешь бы, ну хорошо, до свидания. Я тебе недорога. Она женщина, она такие не общает, не прощает, обидит. Даже меня не поднял, шагнул через меня, как будто меня нет. А вдруг подумают, что я бедный, все копейки поднимаю. Не бойся, не подумай, ты скоро станешь бедным, лучше поднимай. Копейка рубль бережет, говорят. Подними и принеси, если тебя дурная энергия беспокоит, вы видите, десятка гривен валяется в универмаге, вы думаете, точно нагрузили дурной энергией. Принесите, пожалуйста, вот в касочку положите, подберите, принесите сюда, высыпьте в касочку, мы очистим ее от дурной энергии. Пожертвования очищают всегда от дурной энергии. Это не значит, что деньги за убийство надо сюда приносить, чтобы очистить от дурной энергии. Киллеры понесли, киллер принес пожертвования в кассу добро, фонды добро. На пару человек завалил, на добро вам хочу пожертвовать. Так очищать деньги не надо. Но у человека есть осквернение, есть какое-то поражение. Деньги прокляты немножко. Кету, она как бы. Поэтому зарабатывать их регулярно немножко небезопасно. Они несут себе какое-то осквернение. Человек, например, здоровье может потерять. Не то, что не бойтесь, это как бы сейчас вы наделаете выводы. Да? Но просто ему зарабатывать опасно. Люди с таким положением очень часто оказывают, не всегда, это только тезис. В астрологии тезис это только полдела. Еще антитезис, практика должна быть. Только тогда можно понять. Какова картина. Но люди часто работают на вредном производстве с таким положением. Как-то деньги зарабатывают, так что какие-то яды, все время с какими-то ядами или излучениями имеют дело постоянно. Да? Вот компьютерщики так зарабатывают, с таким кету во втором доме. Но теперь посмотрим, ладно, с ним понятно, мы посмотрим, а где у человека находится та планета, которая управляет этим вторым домом. Она находится в доме в его личности, в первом доме. Это планета Меркурий, она управляет этим знаком. близнецов, то близнецы это циферка, это просто номер знака. А дом второй, деньги. Итак, Меркурий находится в первом доме. Меркурий отвечает за интеллект. Как человек зарабатывает деньги? Человек зарабатывает деньги с помощью своего интеллекта. В какой сфере? В какой-то очень вредной сфере. То есть она так или иначе вредность несет какую-то. Говорит, привет, привет, Сергей, ну как ты живешь? Хорошо. Говорит, как с работой? Говорит, есть и платят нормально. Говорит, еще и за вредность доплачивают. А он говорит, а что за вредность? Она говорит, да не знаю, у нас все работают, никто ее не замечает, никто ее не замечает, никто ее не замечает, никто ее не замечает. Вот и за вредность доплачивают такому человеку. И за его вредность. То есть человек работает, используя интеллект. Часто, если это женская карта, тут много женщин было, судя по этим, то иногда с помощью бухгалтерии так женщины зарабатывают, бывает. То есть человек предпосылки зарабатывать, как-то используя аналитические способности ума, способность что-то систематизировать, упорядочивать, это Меркурий. И в принципе человеку никакой работодатель не нужен. Почему? Потому что источник денег — его собственная голова. Все. Он может и с работодателем, без работодателя заработать. Он не верит в это, конечно. Как это без работодателя? Да. Но все блага, которые ему нужны для того, чтобы поддерживать себя, придут просто потому, что у него это заложено в судьбе. Хорошая связь считается между этими двумя домами. Теперь смотрим дом прибыли. Дом прибыли супер. Планета, которая управляет им, находится вот на этой территории, да, здесь. Это дом удачи, это дом религии. Благочестие человека в прошлой жизни, который он делал как пожертвования, аскезы и жертвоприношения. Вот если человек жертвует в какой-то фонд, в следующей жизни ему отсюда приходит просто как удача, причем многократно увеличенная. Если он жертвует на чистым людям, в чистом умонастроении и на благо, и жертвует святым, то в следующей жизни ему конвертируют, он там такие выгодные проценты. Вы видели банк, который выплачивает 300% годовых? А вот пожертвование бескорыстное, это 300% годовых. В следующей жизни приходит в 3, 5, 10 и больше раз, чем человек пожертвовал. Он пожертвовал один раз, подходит к правильному человеку, а в следующей жизни вообще безбедно живет всю жизнь. Представляете, какие инвестиции? Вот это да. Вот это дело. И вот такой человек, вот этот человек, родившийся 29 мая 1973 года, здесь сидящий в зале, он пожертвовал деньги святым, поддерживал святых, но поддерживал неискренне чуть-чуть, потому что Юпитер осквернел. Не совсем мотивы были бы неискренние. Он делал пожертвования, но делал это, чтобы немножко шоу, там присутствовал эффект шоу. То есть ему нравилось, что как бы смотрите все, какой я духовный, а как я жертвую. Но в этой жизни все равно ему деньги будут приходить. Но приходить будут тоже с некоторыми такими проблемами больше. Не то, что эти деньги какие-то будут опасные или что-то, но они не смогут принести полного счастья человеку из-за этого осквернения. Потому что не от души жертвовал, а в настроении «смотрите, какой я щедрый жертвователь». Это одно из опасностей. Когда мы жертвуем, если видят это люди, и если нам нравится, что видят, мы теряем часть пожертвования, ну, силы пожертвования. Вот такая ситуация. Но у человека есть еще один большой бонус. Планета, которая управляет территорией деньги и детей, очень сильна, находится в первом доме. Значит, дети, они очень состоятельны. Когда придут дети, они сильно нагружать не будут. Они придут в семью, дела пойдут получше. Поддерживать такой маме просто оставаться мамой достаточно, и у нее всегда все будет. Каким-то странным образом, вот просто с дочкой остается или с сыном, и у нее все в порядке. Как-то все время, с тех пор, как ребенок родился, как-то все нам везло. Далее, вот еще один пример. Вы открываете карту любую, вам смотрите так. 30 августа 80-го года во втором доме, доме денег, находится планета Марс. Не очень хорошее положение, не очень. Но еще хуже то, что этот Марс находится где? То есть чем он проживает? Восьмым домом. Он связывает дом смерти, тяжелый дом. Не значит, человек умрет, зарабатывая деньги, как вам показалось. Особенно обладателю карты. Умрешь, будешь зарабатывать деньги. Сейчас много астрологов, они вам такого наговорят. Сейчас мир полон астрологов. Астрологи становятся доступны всем. Вот через одного астролог сидит. Если всех слушать, то вы с ума сойдете просто. Поэтому меня должны слушать. В любом случае, гипотетически, если время правильно, все правильно. Очень не советуется человеку зарабатывать, то есть ходить на работу. Это один из способов угробиться. Можно сказать, что же вы так убиваетесь, вы так никогда не убьетесь. Да? Можно посильнее работать. И дом прибыли тоже не очень хорошо.
человек оформил, то есть ну, в не очень хорошем состоянии здесь. Человек очень тяжело может зарабатывать деньги, не даются легко в жизни они. Но если он честно просто будет выполнять свою работу, они могут все-таки приходить. Если честно просто, искренне, человек будет, если он будет выполнять работу, которая ему в радость, а не от жадности просто, скорее всего, что он будет получать какие-то деньги. Но если ему покажется, что еще поработать надо просто, еще остаться на сверхурочной, и тогда попрет, то он угробит себя. Кого-то утята там или что-то? Кто с утятами на лекции? Но смотрите, оказывается, у этого человека, рожденного слушательницей и слушателя 30 августа 80, у него есть благословение получать деньги благодаря поддержке супруга или партнера в бизнесе, еще такой момент есть. Далее еще один пример. Мы смотрим, второй дом пуст, это не значит, что нет денег. Самое примитивное, понимаете, у меня нет денег, там ни одной планеты. Хозяин этого дома показывает, откуда идут деньги, с чем связан доход. И планета, управляющая домом денег, находится в доме брака. Значит, вместе с супругом, как только человек выходит замуж или женится, у него появляются деньги. Он их зарабатывает, но только после того, как он встречает человека, с которым вместе начинает связывать свою жизнь, заботиться о ком-то начинает. А в доме прибыли у него находится Сатурн, который сама по себе тяжелая планета. То есть, если человек от жадности еще и прибыль захочет получать, скорее всего, он начнет гробиться потихонечку. То есть, пока он честно выполняет свои обязанности, просто честный бизнес ведет, да, или выполняет обязанности просто супруга своей, там, скажем, если женщина, она там хозяйство, дети там, помогает мужу в работе, предположим, деньги приходят ей. Если вдруг жадность вверх взяла, она думает, дай-ка я еще начну тут что-нибудь еще, вот возьму там на дом чуть-чуть, или там, не знаю, что-нибудь еще, побочный какой-нибудь заработок. Бак, сработал восьмой дом, тяжело очень началось, долги появились еще. Вы этот дом троньте здесь, а поскольку планета, которая в нем находится, связана с домом восьмым, это долги. Вот там тоже пример был, помните, я говорю, что человек был. Это еще значит, что человек, чем больше работает, тем больше долгов у него становится. Работа становится невыносимой, не потому что его бьют на работе, да? Или с подушкой на вытянутых руках приседать оставляют там, в перерыве, да? А просто потому, что долги огромные, работа противная становится, невыносимой. Он под свой оклад взял кредит, и теперь оказался привязан к работе. Как только человек привязан к работе, он больше не может радоваться плодам, не может радоваться самой работе. Вот еще один пример. Вот это один из блестящих примеров. Сентябрь 79 года. 5 сентября 79 года человек родился, 23-45. У него хозяин второго дома, дома денег, находится в доме удачи. Это означает, что человек будет получать деньги просто потому, что когда-то тратил их на святых людей. Вероятно, их кормил. Просто будет получать свободно, особенно если придет в соприкосновение, в взаимодействие с какой-то духовным движением, с чистыми людьми. Вообще не с чистыми людьми, если он еще будет пожертвовать делать, у него этот кранчик откроется и потечет у него молочные реки, потому что луна – это молоко. Человек просто может начать жить на берегу молочной реки. Да. На кисельном берегу молочной реки может начать жить. Человек вообще очень удачный. Но кроме того, этот человек еще может зарабатывать деньги благодаря собственным усилиям, потому что вот так связан дом прибыли и первый дом. Еще парочку примеров. Смотрите. Очень тоже интересный пример. У человека второй дом пустой, но его хозяин находится в доме жилья. Классическая позиция. Человек, не выходя из дома, может зарабатывать деньги. Он просто придумает что-то такое, какое-то себе работу, там, скажем, там, не знаю, в интернете там, или еще что-нибудь. Или он бывает у других людей дома что-то делает, в черной маске, и зарабатывает. Что-то других людей делает, я просто подумал, как это звучит. Нет, я шучу, это не бойтесь. Девушки карта, по-моему, думают, ну и судьба у меня. Нет, просто человек, например, работает в гостиничном бизнесе, это место, где люди живут, и получает деньги через это. Или он сдает жилье, это еще классический пример. Здесь очень сильные позиции показывают, что человек может получать деньги от аренды или устраивая людям жилье, например. Если такой человек свою гостиницу откроет маленькую, она будет всегда прибыльной. Правда, конкуренты будут ему мешать жить все время, потому что им будет завидно, что так много людей к нему ездит, и что такие хорошие деньги он получает. Или просто человек может купить квартиру удачную, потом ее сдавать, могут приходить деньги. Все. Такие люди, как правило, они даже могут не работать. С таким положением, достаточно сильной планеты, может не работать. Человеку постоянно денежка идет, нет проблем. Ну, еще один наугад. Я отсюда наугад взял, теперь еще из своих, из набранных беру наугад. Но здесь интересные позиции. Здесь во втором доме заработки, вот такие интересные яркие карты, как там мне набрались яркие карты, тут разные примеры. В доме заработка стоит довольно дикая планета Раху. По природе она дикая, поэтому она дает человеку то пусто, то густо. То у человека валом денег, то вообще он последние копейки считает. Только расслабился, что деньги валом, бах, вообще ничего не стало. Все, прекратили платить, там или задержки, еще только он как-то огорчился сильно, вдруг опять пошли. Только расслабился, опять провалилось. Так на американских горках катается. Махнул рукой, думаю, да провались она эта работа за заработок, уволился. Если, конечно, его не держит обязанности, если человек просто хороший специалист, то он останется, потому что он полезен людям. Здесь видно, что он, возможно, полезен людям очень. Поэтому может остаться работать за зарплату. Но если он даже уволится, поскольку у него дом прибыли связан с домом благочестия тоже, с домом молитвы, служения Богу, то он просто получит из прошлой жизни денежку всегда. Всегда будет иметь необходимый комфорт не только на хлеб, как говорится, хлеб, молоко, да. Но он просто человек будет иметь больше, чем на хлеб и молоко, потому что он жертвовал деньги. Это видно, это всегда ну, связь видна, когда человек жертвовал деньги, видно, что деньги приходят легко, а окружающие говорят, что везет же дурака. Да? Или у него друзья очень хорошие, они ему открывают возможность, это тоже позиция друзей. Они просто говорят, слушай, а что ты, давай, вот у меня есть тут хорошие заказики, давай подтянись, поделай, и все будет у тебя нормально. А он действительно говорит, спасибо, делает, и деньги приходят. Просто друзья говорят, что ты мучаешься там на своей работе, давай, вот у нас такие заказы, люди просят, сделай, пожалуйста. Характер даже заработка определяется планетами, которые здесь находятся. Например, человек лучше заработает руками, с помощью механизмов, с помощью языка, с помощью знаний, с помощью терпения, с помощью, да, скажем, братьев, с помощью, там, не знаю, высшего образования. Вот здесь, кстати, хороший пример. Человек получает высшее образование, и благодаря этому еще высшему образованию и знанию полученному никогда не бедствует. Никогда не бедствует. Он всегда может использовать высшее образование для того, чтобы оно принесло ему доходы. При этом может даже не устраиваться на работу. Представляете? У вас-то идея какая, мамы дорогие? Что будет у тебя образование, смотрите внимательно за стрелочкой, будет работа. Будет работа, будут и деньги. Вы что, вы по теории вероятности вы соображаете, что надо сделать? Какова вероятность того, чтобы планеты стали так, как вы навыдумывали своим детям? Через чего это? Если у человека сильный дом образования, у него должен быть сильный дом карьеры, а из-за этого у него должны быть благословения еще и в деньгах. Если он другим давал знания в прошлой жизни, то он получит знания в этой жизни. Если он заботился о других и выполнял обязанности, то в этой жизни ему о нем позаботятся и дадут ему хорошее место для работы, чтобы дальше выполнять обязанности. А если он жертвовал деньги, то ему дадут деньги. Но если он жертвовал знания, то а вы думаете, что он получит карьеру и деньги, то с какого перепуга это должно произойти? Ну, объясните, пожалуйста, по логике мне. Почему вы решили, что если дочка получит образование, то все остальное будет как следствие? Это в вашей голове следствие. Это в вашей голове почему-то эти вещи. Вы что, не знаете днепропетровских людей, которые вообще не знают, что делать со своим образованием? Уже лет 40 не знают, что с ним делать. Женщина закончила металлургический. Она технолог металлургического производства, работает парикмахером в салоне. Что она там делает? Ножницы подбирает особо высокого качества. Что она делает там? Ничего, диплом лежит, она уже забыла, зачем она его получала. Для мамы, чтобы отстала. Понимаете? Ну, мамы, они же как знают, учиться надо. Да вы карту загляните сначала ребенку. Во-первых, вообще у него есть деньги, чтобы заработать их даже с образованием. Второе, у него есть карьера, чтобы с образованием или без. Говорит, Серега, как ты так мог? Ты же двоечником был. Как ты так поднялся, миллионером стал? Он говорит, как? У тебя двойка по математике. Как ты бизнесменом-то стал? Он говорит, что как? Я вот в Германии бочку пива беру за 1000, здесь за 2 продаю, вот на 2% и живу. Это его математика. Вы думаете, боже праведный, как же этот человек вообще успеха достиг? Да вот так. Ни образование, ничего. А деньги есть. Вот вам, понимаете, вот нам прямо вот скрючивает нас. Как это? У меня вдруг с двумя образованиями нету денег, а у этого семерки, блин, не надо. На 2% живет, понимаете? И как это сына балдуй больше, чем отец? Отец инженер, это тогда на этом работал, кто там кандидат наук, а сын сейчас больше зарабатывает, чем он. Отца аж скрючивает, когда он сына видит. Так и будешь тут вот просто ходить быдлом просто. Деньги зарабатывают, перевозить с одного места на другое. Он говорит, унижает сына из зависти, потому что он не понимает, почему такая несправедливость. У него есть образование, а у сына нет. У него нет денег, у сына есть. Понимаете? Поэтому надо немножко уже в 21 веке, друзья мои, как-то настраиваться. Тюнинговаться надо под новый. Знание это серьезное, и ваши дети живут с этим, как вы же их родили в это время. Вы родили в одно время, а судьбу представляете совершенно по-другому. В следующий раз думайте, прежде чем рожать. Сначала судьбу подумайте его. Да, это, кстати, такая практика. Женщина перед зачатием должна подумать, какая бы хотела, она хотела бы, чтобы была судьба. Должна сходить к астрологу, сказать, когда так планеты стоят, чтобы если мы зачатие произойдет в этот момент, чтобы ребенка потом судьба так развелась. Понимаете? Думать надо, как надо. Сначала чертеж, а потом продукцию. Вот у вас Южмаш как работал? ЮМЗ, да? Он как работал? Там сначала что-то изготавливали, потом смотрели, что получилось, потом высказывали мнение, что это может быть, пытались это куда-то продать, как это, а потом смотрели чертеж. Что ж получилось, да? По секретным чертежам пытались выяснить, что мы продали. Это вот так воспитание детей происходит, понимаете? Обязательно, вот сделали что-то на ЮМЗ, сделали что-то, собрались обсудить, что это. Папа говорит, думаю, что он боксер, он инженер. Мама говорит, нет, какой он доктор? Думаем, что это ракета. Не, это паровоз. Не, это ракетный паровоз. Так что, как будем продавать, как ракету или как паровоз, или как ракетный паровоз? Кто-то говорит, нет, это кухонный комбайн с ракетным двигателем. С паровым приводом. Классно, изготовили. Ну что, куда продавать, думаем? Давайте посмотрим, маркетинг развернем. В каких странах ракетные кухонные комбайны с паровозным приводом нужны для использования на ракетах? Все такие уже не понимают, что даже говорят. Знаете? Все что-то говорят и не понимают, что говорят. Думали, нашли какую-то несчастную страну, продали партию. Все такие собрались, думают, интересно, вы хорошо за нее получили или плохо? Ну, то есть хорошие деньги выручили, плохо. Эксперт говорит, ну, в зависимости от того, чего продали. Если хорошее продали, то не очень большие деньги. А если как кухонный комбайн ракетного типа, то вроде нормально. Понимаете? И потом кто-то говорит, слушайте, а может чертежи посмотрим? Вот так мы детей воспитываем, понимаете? Родили человека в конкретное время с конкретными позициями, а потом думаем, куда там мне мерещится его отправить? По-моему, это доктор. Нет, какой же это доктор? У нас в семье докторов сроду не было. У нас все металлурги. Понимаете? Поэтому вот они откуда берутся, друзья. Если не берутся, то просто не положено. Ничего, не переживайте. Все не так серьезно. А то уже вы настроились. Сейчас будет здесь вечер прогнозов. Да? Я же вам примеры разбираю. Я хотел, чтобы живые примеры были. А вы прям расстроились. Ваши вопросы, пожалуйста. Время заканчивать, чтобы день поднял. Эти сосуды, как они наполнены? В смысле, как сказать? Наполнены так, как вы их наполнили в вашей жизни. Нет, пример того, что они должны быть... Нет, подождите, а что значит поровну? Это поровну просто физический эффект. Извините, как-то просто физический прикол. На самом деле, это открытие особенных никаких не сделаешь. Какая разница, поровну или не поровну? Жидкости-то в них не поровну. Вы же видите, в этом толстом больше жидкости. Какая разница, что они на одном уровне, это не означает, что там жидкости поровну. Да? Поэтому не обращайте на эффект, что там все вровень. Смотрите, в одном, например, 10 мл, в другом всего 7, в третьем 4, в другом 5. Это ваша жизнь. В доме денег, например, у человека много влияния, счастья, хорошая вот, пурва-пунья, хорошая судьба, в доме денег сосредоточился. Но зато она ушла откуда? Утекла у него. Утекла из религиозности, например, из духовности, из понимания счастья. Знаете, вся туда энергия ушла. А у кого-то очень сильный дом счастья, духовности, знания. А в деньгах утекла оттуда. Если вы попробуете 7 планет разложить по 12 домам, то на все равно не хватит. Это как одеяло короткое. Натянул на ноги, замерз сверху, накрыл плечи, ноги мерзнут и не покрываются, понимаете? И так всю жизнь можете тягать, оно никогда до конца теплым не будет, понимаете? Но мы тягаем его, пытаемся всю ночь. Маленькое одеялко, легли под детским одеялком спать и всю ночь промучились. Это материальный мир называется. Стремление должно быть, стремление человека в основном, что значит, к чему? К тому, чтобы вообще мне здесь делать нечего. Вот к чему стремление. Писание говорит, что я тут это одеяло перетягиваю? Говорит, да встань ты, пойди нормально ватное возьми, успокойся. Знаете, встань ты, займись духовной практикой, иди в духовный мир просто, и все, веды говорят. Знаете, что ты одеялко-то какое-то скудное перетягиваешь туда-сюда? Встань, проснись, не могу. Знаете, когда холодно, так спать хочется. И холодно, и встать никак, потому что как-то, когда холодно, в сон так, знаете, в сон, да? Когда жарко, сразу подсыпаешься, так жарко, все жарко. И то порой не можешь встать, чтобы окно открыть. А тут спишь уже которую жизнь, одеяло перетягиваешь, перетягиваешь, холодно, и вставать не хочется. Говорят, да встань ты, проснись, иди сходи, там нормально ватное одеяло лежит, накройся по-человечески. Да как-то лениво до шкафа идти, тут так как-то уютно вставать не хочется. Ну тогда мерзнем. Понимаете? Что значит идеальный уровень? Идеальный уровень – это каждый по-своему дизайн делать. Кому-то хотелось любви в прошлой жизни, он наплевал на деньги. В этой жизни наплеванные деньги получает. Кому-то хотелось денег, он на здоровье наплевал. Родился сразу, ему бам, пенсию большую с рождения уже по инвалидности. Сразу же он денег хотел, только раз родился без здоровья. Ему сразу раз социальное обеспечение деньги дало. Как хотели, как дизайн свой сделали, так и получаете. Вы, а кого вы хотели в этом упрекнуть? У меня что-то с деньгами не очень. Ну так ты же не обращаешь внимания, что зато человек рядом любимый. Ну что человек любимый? Он любимый, это и так положено. А денег надо, чтобы с любимым полюбимее было. Я говорю, ну так как обычно не бывает, что во всех сосудах. Все толстыми не сделаешь. Не, вы можете сделать толстыми, тогда у них уровень упадет. Сделайте все толстыми, сразу водички пониже будет. То есть такое, ну так хитро. И на астрологических курсах, которые я проводил в Риге, собирал группу, мы делали замечательное такое упражнение, удивительно, мне оно очень нравится делать. Я говорю, дорогие мои, сейчас не будем погружаться там, это нюансы астрологии, просто вы должны понять сам принцип, стоящий за этим. Сейчас вот вам 12 домов, я даю вам 12 домов, и насыпаю в руки вам 7 планет основных. Там некоторые несут ну, там, успех, победу, некоторые несут мудрость, некоторые несут деньги, некоторые несут благ, комфорт, некоторые несут оптимизм, некоторые несут спокойствие, да, например, у нас будет. Я говорю, давайте, рассыпьте так по 12 квадратикам вашей жизни, ну, то есть, что-то положите в дом денег, что-то положите в дом детей, что-то в дом счастья, что-то в дом духовной практики, что-то в дом успеха в обществе, что-то в дом дружбы, да, и начинается мучение. Я чуть-чуть людей обучаю, я говорю, вы боги, вы боги, вы боги, расставьте планеты, круто, у вас нет никаких проблем, расставьте их круто и живите счастливо. Тыкаются, мыкаются, то это сюда поставят, то понос, то золотуха. Вот так поставлю. Я говорю, теперь у вас проблемы появились, ну как шахматы, понимаете? Я говорю, у вас проблемы появились со здоровьем, вы планету тащили туда, теперь там замкнулась с этим домом. Это как шахматы, это очень интересная игра, делать свою собственную судьбу. Кто занимается астрологией, вы попробуйте сделать. Возьмите карту, доставьте планеты так, как вы считаете идеально. И вы поймете, нету такого идеального. Понимаете? Так что же вы тогда от своей жизни, что же вы над своей жизнью-то издеваетесь? Надеюсь, что в ней все будет идеально. Можно протупить 20 лет в ВУЗе со школой вместе, потом на работе еще 15 и надеяться, что встречу любимого человека. Где ты его встретишь? Ты куда ходила, чтобы его встретить? Ну что ты делала, чтобы его встретить? Одна женщина говорит, как это вы говорите, я ничего не делаю. Я делаю, на работу хожу. Честно, вот ну, прямым текстом. На какой-то украинский заводище ходит и говорит, я делаю для личной жизни, на завод хожу. Я говорю, это круто, а что еще? Она говорит, в маршрутке езжу, говорит. Ветер юмор меня устроил. У вас что, в маршрутках это передвижные группы знакомых, что ли? Там сидят за столиком, люди беседуют, представляете, там как, и он едет, и все это едет, да? Так, конечно, если по судьбе положено, то только там, где вам удобно ездить, конечно. А где же еще? По судьбе всегда положено, тупо ездишь на маршрутке с работы из дома, и там и положено, понимаете? Всегда туда ложат, где вам удобно, понимаете? Но дело в том, что близкий человек, он тупо на другой маршрутке ездит, думает, если положено, то я ведь здесь встречу. Такой же философии. Ездит на 832-й, в другом конце Днепропетровской, думает, не сдвинусь с места, если положено, сюда придет она вся. Если любит, найдет. И она такая едет. И она говорит, еще на ЮБК езжу на 2 недели. Я говорю, круто, у вас программа. До 70 лет одинокой будете точно приготовиться. Нет, до 60, потому что пока вас с завода пинком не выгонят, и на этой маршрутке тупо ездить не перестанете с отпуском 2 недели на ЕБК, ваша жизнь ничего не изменится, так и останетесь одинокой. Ну, поэтому есть такая вот дурная надежда, понимаете? Надежда. Знаете, как это называют в индийской философии? Бака-ньяя. Бака-ньяя. Только подход к судьбе называют бака-ньяя. Бака — это значит цапля. Маленькая белая цапля. Ньяя означает философию. В чем философия цапли? В Индии, я читал эту, философия состоит в следующем. Когда на полях, на рисовых и там других полях пасутся быки, волы большие, большие рогатые волы индийские, вы видели на фотографии, да? То цапля маленькая находит все время сзади за волом, чуть-чуть, у задних ног его, заглядывает ему, и ей кажется, что это рыбка, которая скоро упадет. Заглядывает рыбка, такая заглядывает, когда рыбка упадет, какой-то маленький цапля. Я думаю, ну странно, это что-то какой-то пример такой, наверное, какое-то преувеличение или аллегория какая-то. Наверное. Приезжаю в Индию, еду на такси, мама дорогая, ходят. Часами ходят и заглядывают, и все надеются, что упадут, знаете, неделями, годами. Вот этот человек, что встретить в маршрутке мужа, это называется бака-ньяя. Я надеюсь, что встреча, а вдруг рыбка упадет. Я говорю, это вообще не рыбка, она не падает. Рыбка, он ходит, ему, у него свои проблемы. Поэтому в этом смысле принцип надежда умирает. Но надежда же умирает последней. Я говорю, как вас зовут? Она говорит, Марина. Я говорю, вот Марина умрет первой. А потом надежда. Сначала умирает тот, кто надеется. Дорогие мои, надо же не просто надежду лелеять, а тупить перестать просто. Выбраться из тупоумия, из невежества, получить знания и посмотреть на свою жизнь. Что значит надежда? Надежда на то, что тупоумие приведет к результату. Вот на что это надежда. Что рыбка упадет. Уже болтается. Третий день болтается, совсем отболтается и отвалится. Я поем. Вот так это цапля думает. Поэтому постарайтесь избавиться от такой... Ну как сказать, философию поменяйте, если вдруг у вас надежда, надежда у вас, да? Такая надежда, это просто вид невежества. Хорошо, дорогие мои, мы закончим на этом. Здорово, повеселились.